лекарство. Это движение души ощущается во всем теле как сознание. Оно является доказательством ее присутствия. Любой мирянин может понять, что материальное тело без сознания мертво, и что никакими материальными средствами нельзя оживить в теле это сознание. Таким образом, сознание есть результат присутствия души, а не какого-либо сочетания материальных элементов. Мундаки Упанишат еще уточняются размеры бесконечно малой духовной частички. Эшенуратма читасави диттавьо ясмин парана панчаттасам вивеша пранасчитам сарваматам праджанам ясмин вишутти випавати потоках прана, апана, вьяна, самана и удана. Она пребывает в сердце и распространяет свою власть по всему телу живого существа. Когда душа очищается от скверны пяти материальных воздушных потоков, проявляется ее духовное влияние. Цель хатха-йоги состоит в управлении с помощью различных поз пятью типами воздушных потоков, окружающих чистую душу, не для материальной выгоды, а для освобождения этой бесконечно малой души от материальных пут. Таким образом, вся ведическая литература сходится в определении статуса бесконечно малой души. И любой здравомыслящий человек ощущает ее присутствие практически. Лишь безумец может думать, что эта духовная искорка есть всепроникающая Вишну-таттва. Влияние духовной искорки может распространиться на все данное тело. Согласно Мундаки Упанишат, эта духовная искорка пребывает в сердце каждого живого существа. Однако ввиду того, что она слишком мала, чтобы быть измерена учеными-материалистами, то они по неразумности утверждают, что души не существует. Индивидуальная духовная искорка непременно присутствует в сердце, наряду с параматмой, и поэтому все энергии, посредством которых тело приводится в движение, исходят из этой части тела, из этой его части. Частицы, выносящие кислород из легких, черпают всю энергию из души. Поэтому, когда душа покидает тело, кровообращение прекращается. Медицина признает важность красных кровяных телец, но она не может установить, что именно душа является источником живительной энергии. Но медицина хотя бы соглашается с тем, что все виды энергии тела исходят из сердца. Бесконечно малые частицы духовного целого можно сравнить со сверкающими частицами солнечного света, составляющими его лучи. Аналогично, отдельные частички Всевышнего являются бесконечно малыми искрами лучей Всевышнего, называемых прабха, высшая энергия. Так что и те, кто следует учению Вед, и сторонники современной науки, не могут отрицать существование духовной искры в теле. Наука о душе ясно изложена в Бхагавад-гите самим Всевышним Господом. Авинашитутатвити янасарвам дам татам винашам авиасяся накачит картум архати. Обзор Бхагавад-гиты, 2 глава, текст 17. Это вводная глава Бхагавад-гиты, общий обзор, очень короткий обзор всех тем Бхагавад-гиты. То есть тут есть информация в очень сжатом виде всей этой книги, но она требует, конечно же, объяснений более подробных, так же, как этот стих, он требует более подробных объяснений. Не так просто постичь душу из-за помех. То есть есть влияние материальной энергии, что является помехой для восприятия. И духовное постигается духовным. Нельзя с помощью материи познать дух. То есть познать дух означает познать жизнь. Что такое жизнь? Что такое сознание? И ученые, они изучают материю, потому что это единственное доступное восприятию чувств, сущность, таттва. И тогда нужно исследовать ее различные состояния материи. Вот есть что-то большое, Вселенная, это одно состояние материи, и она хорошо организована. Изучить космическую Вселенную очень трудно из-за ее масштабов, поскольку никто не знает пределов этой энергии. И лишь наблюдают какие-то части этой энергии в телескопы, излучения, анализируют какие-то анализы и пытаются сделать какие-то выводы. Это очень сложно сделать, потому что всех масштабов Вселенной очень трудно представить и понять, что за пределами этих, входящих в пределы восприятия энергии, что же за ними дальше. откуда эти тонкие энергии, откуда все эти излучения и прочее, как она связана этими энергиями вся целиком, очень-очень сложно это увидеть из-за ее огромных масштабов. Это говорится, что Вселенная имеет размеры. Вселенная имеет размеры в диаметре 4 миллиарда миль. Кажется, не очень много, хотя это, конечно, огромное расстояние, гигантское расстояние. И также говорится 6 миллиардов миль, потому что она подобна эллипсу. Яйцеобразная такой формы, то есть, значит, один диаметр будет короткий, другой длиннее. То есть вот описывается наша Вселенная. И говорится, что таких вселенных может быть много. Практически безграничное количество. Они разного размера. Есть Вселенные гораздо больше этой. Есть немного меньше. Но в целом вот эта Вселенная, говорится, небольшая. Не самая маленькая, но меньше среднего. 4 миллиарда миль на 6 миллиардов миль. И затем оболочки Вселенной покрывают это ядро, пространство. Ну, подобно как кокосовый орех. Сверху есть покрытия какие-то, и внутри он наполовину заполнен водой, примерно так, как это часть воздуха. И что-то подобное, говорится в Ведах, подобно кокосовому ореху. Есть ядро, и там есть какое-то пространство и количество воды, и есть потом покрытие, оболочки, как бы кожура этого ореха. Это пример, вот очень напоминает устройство Вселенной. И ядро — это 4 на 6 миллиардов миль, затем начинаются оболочки Вселенной. И первая оболочка состоит из Земли, и она в 10 раз толще диаметра Вселенной. Значит, 6 миллиардов миль максимум пространства на 4. И уже следующая оболочка, первая оболочка, вернее, она в 10 раз толще ядра. Значит, получается 40 миллиардов миль, в 10 раз больше. Большое пространство. Затем идет элемент воды, покрывающий эту Вселенную. Земля, вода, и так есть эти оболочки покрытия, и каждая из этих оболочек толще предыдущей в 10 раз. И уже это трудно вообразить, конечно. Просто можем как-то ее уменьшить до нашего восприятия, и все равно будет сложно. Как один преданный, он посчитал это и пропорционально уменьшил все, чтобы создать какую-то модель Вселенной. И оказалось, что если взять ядро Вселенной за 2 миллиметра, 2 миллиметра, вот примерно такой вот маленький промежуток. И, значит, оболочки Вселенной будут занимать 11 километров примерно по отношению к этому ядру. Это очень-очень большое пространство. То есть вот Вселенная таким образом устроена. И в Бхагаватам говорится, что некоторые йоги-мистики, они могут преодолевать вот эти оболочки. Особенно если они обладают бесстрашием. То есть такие мистические силы, которые позволяют путешествовать даже за пределы Вселенной. Это не космические корабли, конечно, нет. Тут нужно в определенном состоянии выйти из этого тела и просто оставить физическое тело, потому что физическое тело не способно проникать через эти элементы. То есть оно может быть только в определенных условиях, в очень тонких, сложных условиях. То есть малейшая перемена температуры, тело умирает, и недостаток воздуха или чего-то другого. И тут все очень тонко устроено. И, однако, есть мистические силы, которые позволяют провести свое сознание сквозь материю, за пределы материи. Но для этого нужно иметь определенные качества. И что это за качество? Не имеется в виду качества какого-то материала, материального. Как корабль космический должен иметь какой-то материал, крепкий, очень прочный, иначе он не сможет передвигаться быстро или проникать через какие-то препятствия. Должен быть очень сильно защищен. Это материальные свойства, качества. Они думают, где найти такой материал, чтобы построить, например, спутники или космические корабли, или самолеты. Это была проблема, потому что вся эта конструкция, созданная из другого материала, она разрушалась. Либо была очень тяжелой, трудно было ее поднять в воздух. И они очень долго исследовали эти свойства металлов для того, чтобы открыть новый металл, вот этот алюминий. Алюминий они смешали с чем? Дюралюминий. Вот это очень прочный, легкий материал, с которым сейчас авиация, она может строить эти самолеты, которые выдерживают колоссальные нагрузки, хотя очень легкая конструкция. То есть обычно мы говорим тогда о качествах материальных вот такого, в таком виде. То есть какая-то прочность должна быть, сопротивление материалов нужно изучить, свойства материи. Но здесь, чтобы проникнуть через такие пространства, невозможно с помощью обычных грубых материальных элементов. Мы видим, что только ум может проникать через это все. То есть с помощью ума можно себе что-то вообразить, представить. И йоги делают именно таким образом. Если научиться правильно медитировать, воображение — это лишь слабое отражение этой медитации. Воображение, мы видим, оно тоже как бы эфемерно, неустойчиво, непостоянно. Но если энергию ума соединить с энергией Вселенной, это становится возможным. То есть йоги-мистики не могут перемещаться на большие пространства, например. Энергия ума, с помощью энергии ума все это можно включить, такую вот машину. Или Эверест, например, когда в Индии йоги узнали, что вот люди из Запада, они приходили и поднимались на вершину Эвереста, они были очень удивлены, зачем они так это делали. Это же очень трудно в физическом теле. Практически невозможно, очень опасно. Почему вам не попутешествовать туда в тонком теле? Это так легко и приятно. Зачем вы в физическом теле это делаете? Они были очень удивлены. Если вы уж хотите на Эверест, то зачем вы берете с собой физическое тело? Потому что, чтобы взять с собой физическое тело, нужно его переместить туда. Для этого нужно брать с собой запасы пищи, топлива, одежды. Это очень опасно, оно может заболеть, получить насморк и умереть там. Очень опасно наверху. Кроме того, они берут кислородные баллоны вот так вот, потому что там недостаточно этой атмосферы, и очки солнцезащитные. То есть все, нужно быть защищенным в той атмосфере, где радиации, повышенная радиация, недостаток кислорода и перегрузки очень сильные физические. Сердце готово выскочить из груди. И там на вершине Эвереста, когда они поднимаются, представьте, вы видели эти снимки? Они в таких как будто космических комбинезонах, в солнцезащитных очках, таких противогазах, знаете, таких вот масках. То есть практически они не могут ощутить ту атмосферу. Они могут ощутить атмосферу противогаза только там, больше ничего. Но вот так насладиться по-настоящему невозможно. Поэтому йоги говорят, это не очень практично, неразумно, в тонком теле лучше. Вам лучше оставить физическое тело где-нибудь внизу, а в тонком теле подняться туда, на Эверест, и вы сможете насладиться. Это действительно прекрасно в тонком теле. Вам не мешает холод, недостаток кислорода. Вы легко перемещаетесь в пространстве. И вы действительно можете увидеть, что все очень красиво, гораздо красивее, чем этими глазами, более тонкими глазами. Но, в свою очередь, тогда удивились советские альпинисты, что они имеют в виду. Они говорят странные вещи, какие-то тонкие тела. Потому что их интересовало больше чувство престижа, подняться именно в физическом теле, покорить вот Эверест. Но обычно горы в Индии используют для медитации. Для медитации, как есть святые, священные горы, где запрещается как-то развлекаться, ходить там с альпинштоками, лазить по скалам просто. Вот, нет. Они для медитации, и это труднодоступные районы могут быть. Есть пещеры естественные в горах, где можно очень спокойно находиться, и долгие годы никто не потревожит там. Даже звери не придут, поскольку хорошие очень места. И для медитации это удивительно подготовленные условия естественные. И чистый воздух, сама атмосфера, вся эта грязь, она остается внизу, знаете, это эфирная грязь и загрязнение среды. То есть там чисто очень наверху, в горах. И если мы поднимемся вот на эти горы, мы тоже ощутим чистоту пространства, воды, воздуха, и один вдох мы делаем, и силы как будто приходят, то есть прана называется, прана. Поэтому йоги могут дышать этой праной, и долгое время не есть вообще. То есть, как говорится, питаются воздухом. То есть в этом что-то есть, но это нужно уметь делать. Как Порфирий Иванов, он учил своих последователей этому искусству, ну, до некоторой степени, конечно, до некоторой степени. То есть, ну, всем йогам известно, как брать прану космическую. Есть специальные асаны, есть специальные дыхательные упражнения для этого. И тогда они могут как бы делать чудеса, могут такие странные вещи делать. Иногда их закапывают в землю. Помните, когда-то я в юности видел фильм «Индийские йоги», «Йоги, кто они?» Все ходили смотреть, битком набитые залы были в кинотеатрах, и я тоже едва туда попал. Было очень интересно все это узнать. Мне до этого рассказали об этом фильме, я не поверил своим ушам, но надо увидеть. Невозможное дело, говорят такие странные вещи. Закапывают человека на 40 дней, на 40 дней закапывают под землю его туда, и потом выкапывают, он живой. Что, подвох какой-то? Ну, там показывают, вот так вот его закапывают, и вот так его откапывают, и он оживает. И потом щипцами поднимают за тело человека, и вот так вот щипцы поднимают его, и он чувствует боли, протыкают насквозь спицы и всякие эти чудеса. Мы называем это мистика, но нет, это есть тонкие законы природы. Тонкие законы природы, они выше возможностей грубой материи, конечно же. Например, есть даже на уровне грубой материи примеры. Если мы примем небольшую дозу цианида, что произойдет? Ну, буквально какой-то там мизерный миллиграмм. Всего немного, очень небольшая доза. Он немедленно распространится, мгновенно. Это очень такая сильная, тонкая материя. И он, это яд, он смертоносная сила. И сразу паралич, и человек умирает. Практически мгновенно. Вот эти цианиды, они очень опасные. И очень трудно проследить за тем, как это. Вот такой какой-то миллиграмм, такая вот незначительная вещь, она такая сильная, такая могущественная. И Так тонкая энергия, она может пронизывать. Вот этот пример, как она пронизывает. Пронизывает. Как ум пронизывает все это тело, например. Что бы в этом теле ни случилось, ум отреагирует на это. Он пронизывает все части тела. То есть ум считает, что находится в голове, но не совсем точно. Если более внимательно рассмотреть это все, не совсем. Потому что голова — это лишь офис там, где работает ум. Офис, потому что там есть компьютер. То есть сейчас есть компьютеры. Мы можем сесть за компьютер. Это фактически воплощение какого-то ума. Ну, довольно примитивно, но, тем не менее, похожая очень модель. Он также реагирует на все эти вещи. Он запрограммирует, каким-то образом запрограммирован, поэтому он может уже выдавать готовый результат, если он запрограммирован. Мыслить, редактировать, знаете, он готов к этому. И можно усовершенствовать эти вещи. Но вот эта машина, она уже неплохая, в принципе. Единственное, что человек не может пользоваться ей. И даже если мы сейчас современный компьютер усовершенствуем, тоже очень мало людей найдется, которые смогут пользоваться ей. Все дело в чем? Я расскажу один секрет. Для того, чтобы создать более совершенную модель компьютера, ученые говорят, нужно иметь дело с более тонкой и подвижной материей. С более тонкой и подвижной. То есть иногда идут какие-то жидкие там кристаллы, то есть нужна более тонкая и подвижная материя для того, чтобы быстро перерабатывать информацию и прочее, то есть более подвижная материя. И они приходят к тому, что нужно найти такое вот состояние, легкое состояние материи, наилегчайшее, чтобы все эти операции мгновенно до уровня интуиции, чтобы дойти, нужно какую-то очень тонкую материю открыть и использовать ее. Но когда они пытаются открыть такую материю, выясняется, что она реагирует на их мысли. Она настолько тонкая, что реагирует на состояние ума работающего на этом компьютере. И становится очень трудно управлять, потому что для этого нужно управлять умом тогда. Вот мысли лед, вы слышали? Шлем одевается, и человек просто думает, вперед, и полетели. Вот такая машина. Она уже, в принципе, есть такая машина. Можно надеть такой шлем, не нужно никакого руля там и прочее. Просто думайте, куда вам нужно. Налево, направо, и она поедет туда. Все в точности она повторит все, что вы думаете. Но проблема только в одном, что никто не может ясно мыслить. Вот в чем проблема. Есть одна история на этот счет, когда один человек попал в лес желаний. В один мистический лес трансцендентный, где растут деревья желаний, калпаврикши, такие деревья называются, они исполняют желания. И он просто рубил дрова там, был простым человеком. Он рубил дрова, но он так устал. И каждый день приходилось ему делать это все. И он сел под дерево, задумался и подумал, ну почему жизнь так странно устроена? Чтобы жить так тяжело, трудиться нужно. Вот. Даже приготовить пищу нужно, рубить дрова, чтобы разжечь огонь. Странно, почему не устроена жизнь так, что дрова сами бы рубились? Почему нужно так трудиться для этого? Он стал задумываться, что за устройство мира? Вот если бы дрова бы сами нарубились, он подумал. И дрова нарубились сами. Нарубились, сложились, подумал, что здорово. Это реагирует на мои желания. Если это действительно так, ну-ка, я хочу поесть хорошо, я голоден, я уже 2 дня досыта не ем, я бедный человек. Хочу пир, и пир появился перед ним. Должно быть, я сижу под деревом желаний, понял этот бедняк. Ясно. Но тогда все в моих руках, подумал он. Теперь у меня будет все, что я хочу, все мои желания исполнятся. И он принял пир, лег отдохнуть под деревом желаний, и во сне ему приснился тигр. А потом, а вдруг тигр придет и съест меня, и тигр пришел и съел его. Он подумал об этом. И в ведах тоже говорится, контролируйте ум, чтобы правильно направить его. Если ум не контролируется, если он постоянно скачет с объекта на объект, то тело, оно не знает, на какие мысли, состояние ума реагировать. То есть программа нарушается. То есть некоторые, как вирус, знаете, попадает, и все, компьютер не может работать. То есть для этого он должен быть сделан гармонично. Не работа, если он работает беспорядочно, он сходит с ума, называется так. И вот ум, который прыгает с объекта на объект, не сконцентрирован, он приводит в беспокойство все функции тела. Почему вот эти раздражения, гнев, болезни и все остальное? Ум беспокоится. Аюрведа говорит об этом. А первая причина болезни – это неправильное питание. Это общеизвестно. И вторая причина – нечистоплотность, тоже известна. Но вот третья причина – очень-очень важная, очень тонкая – беспокойство ума. И большинство болезней, большинство сейчас современных ученых, медицины, они признали этот факт, что все практически болезни, все – это беспокойство ума. Как быть с инфекцией? Кажется, никакого отношения к уму не имеет? Нет, нет, имеет. Иммунная система ослабевает из-за неправильной функции ума. И микробы обладают силой. Потому что на самом деле мы здесь сидим, но все микробы, которые вредоносные, присутствуют вместе с нами. Они живут прямо в нашем организме, но не всегда проявляются в форме болезни. Не всегда они набирают такую силу. Это зависит от состояния ума человека, насколько он сможет быть сильным и физически, и умственно, и чувственно. Поэтому йога означает контролировать ум, сделать его сильным, устойчивым умом. И так существование человека становится также сильным. Например, приведем пример, что не все зависит от физической силы. Как есть люди маленького роста и не очень сильные физически, но ум у них очень сильный. Они такие смелые, знаете. Как был случай, когда Господь Чайтанья, он впал в транс и упал без сознания. То есть он... Без сознания означает, что он перенесся в духовные сферы, трансцендентный уровень. Так случалось. Внешне это выглядело, что человек лежит и потерял сознание. Но внутренне он живет духовной жизнью в это время, не осознает материальную сферу. Называется потеря сознания. И вот Господь Чайтанья тогда проявлял такие вот признаки потери сознания и транса, признаки транса. Опытные ученые, они определяли, что человек в трансе, он не просто болен и теряет сознание от чего-то. Это признаки транса, скажем. Сарвабхаума Падачарья, он проанализировал состояние и понял, что это глубокий транс духовный. Когда он упал так без сознания, с ним было несколько спутников, которые сопровождали его в пути. Это была граница, они были на границе с мусульманскими, с мусульманским государством. И мусульмане, они не изучают эту вайшнавскую культуру обычно, не знают ее. И они увидели, там были стражники, мусульмане, они приехали на конях и увидели, вот человек лежит без сознания и два человека рядом с ним. И они сказали, вы хотели грабить этого человека, вы ему дали что-то выпить или ударили его. И они взяли оружие, чтобы схватить их в тюрьму, и они заподозрили их во всем, в этом преступлении, они так считали. И один из них был браманом, и он очень испугался, он поддался страху. И он стал что-то говорить, но никто не верил ему, он был в состоянии страха. И ум ослаб, он был слабым умственно, ментально. А другой не был таким слабым. Его ум был очень сильным. И он сказал, кто вы такие? Перед стражей вышел. Вот представьте, полиция. Кто вы такие? А вы знаете, что здесь вот, за этими деревьями, у нас отряд стоит вооруженный? Так что поосторожней, давайте езжайте своей дорогой. И они уехали. Такая сила была, такая сила, такое убеждение исходило. И эта сила ума называется, когда человек может контролировать свой страх, свои чувства, свои недостатки. Также есть другие вещи, как жадность или вожделение и прочее. И все это необходимо привести в порядок. Иначе эти энергии, они разрушают гармонию в уме. И приходят страдания. Мы видим, что все люди, которые живут такой крутой жизнью, они призывают все болезни. Позже вы их видите с каким-то параличом, или с язвой желудка. Такие были сильные, смелые люди, знаете. И вдруг они в таком жалком состоянии. Вот. То есть карма. Потому что этот ум, он не может быть уравновешенным в греховной деятельности. Преступники, они получают сплошные стрессы. Вся жизнь сплошной стресс. Они не могут долго жить. Обычно не живут долго такие люди. И мы просто сейчас говорим о каких-то физических явлениях. Но здесь говорится о душе. Есть более тонкая энергия, чем ум, которая пронизывает и ум, и разум, и другие все элементы тела. И что же это такое? Это сознание, это осознание себя самого. Я могу сказать, что у меня есть ум, я чувствую это. У меня есть физическое тело, тоже это чувствую. Но кто это говорит, кто это осознает? Мой ум, я говорю. Я думаю так. Кто этот я, который так думает, чем он думает? С помощью ума я думаю. Я пытаюсь контролировать ум, а он меня не слушает. Смотрите, у меня конфликт с умом. Получается раздвоенность. Я и ум. Я борюсь с умом. Попытайтесь ему что-то приказать. Он откажется. Он может не послушать. Вот. Мы увидим, что как бы раздваивается личность. И внутри человека появляется вот эта раздвоенность. И иногда больше голосов, которые начинают спорить, обсуждать какую-то тему. И внутренний конфликт часто бывает. Разногласия внутри себя. Потеря вот этой гармонии мира. И человек страдает внутри, не знает, что же делать, так поступить или так поступить. Он начинает советоваться со всеми, что мне делать, у меня вот такая ситуация в жизни. То есть нужен какой-то совет, какое-то знание, чтобы развеять все это, всю эту двойственность, чтобы принимать правильное решение. И принимает решение разум. Вчера мы обсуждали это, что Будхи, разум, он способен принимать решения, поэтому нужно отдать эту функцию ему. То есть поэтому ум должен больше молчать, быть в подчинении. Энергия ума. То есть вот эта йога заключается в том, чтобы ум привести под контроль, в подчинение, в подчиненное состояние. И тогда можно им пользоваться. Если же ум находится в таком разбросанном состоянии, невозможно им пользоваться. Это сломанный компьютер.
И тогда должен прийти какой-то мастер и установить там все эти программы, вот этот крепкий разум, вот так он должен работать, чтобы при нажатии кнопки были необходимые функции. И так, человек у нас оснащен всем необходимым для самоосознания таким образом. Здесь говорится, что наиболее тонкий элемент, который пронизывает все тело, это душа, сознание. Я есть, я существую. Этот элемент неразрушим. Его нельзя уничтожить, потому что он вне материи. Потому что оружие, оно также материально. Но этот элемент, он наиболее тонкий, он пронизывает всю материю. И управляет этой материальным телом. То есть пока есть сознание в теле, оно существует, все функции работают, и можно управлять этим телом с помощью желаний. Что я хочу, тело должно делать, оно должно подчиниться мне. Пока есть силы, праны вот эти вот существуют. Но если нет пран, не будет связи. Если нет пран, если праны слабы, не будет связи. Я хочу, но части тела могут не слушаться меня, например. Как во сне иногда мы просыпаемся утром и не можем сжать кулак. А где эта сила? То есть прана, это вопрос праны. Прана еще спит в это время. То есть вы физически проснулись, но прана нет. И вы не чувствуете активности, вы чувствуете вялость, вы готовы снова провалиться куда-то. То есть прана, пробуждается прана. Как пробуждается она? Ее можно пробудить с помощью звука. Кого-то будет таким бодрым звуком, включает радио, там заряд, гимнастика, какая-то бодрая музыка, вот это вибрации в эфире. Вибрации звука могут помочь. Сильные запахи могут вернуть сознание, как нашатырный спирт, это известно в медицине. Сильные запахи могут пробудить вот эту активность праны. Здесь говорится 5 прана, апана, вьяна, самана и удана. Это 5 воздушных потоков, которые есть в теле, которые двигаются, всегда в движении, они функционируют, и это жизненная сила. Какие-то потоки поднимают все процессы вверх, какие-то вниз, какие-то вправо, влево, некоторые отвечают за исход жизни, за смерть, выводят душу и тонкое тело из какой-то, через какой-то канал. То есть вот эта энергия существует, как есть пневматические устройства, там тоже используется воздух. Даже подъемные краны есть такие, вот, с пневматическими устройствами, то есть воздух. Накачивается воздух, и они начинают действовать. И здесь подобно этому. Поэтому мы видим, что физическое тело без праны, оно не действует. И вот эта сила, она исходит из праны. Поэтому некоторые люди могут делать удивительные вещи вот этим внешним физическим телом, если они насыщены праной очень сильно. Они могут очень сильно говорить, очень сильно действовать, проявлять невероятную выносливость или физическую силу проявлять неимоверную. Это мистики. Но это делается не за счет мускул и костей, нет, за счет энергии праны. Прана, она повсюду на самом деле, только нужно научиться ей пользоваться. Сейчас вся энергия, она за счет сгорания каких-то веществ вырабатывается, чтобы какое-то движение создать, техники, нефть, бензин, вот такие вещи. Или атомная энергия, это тоже процесс горения, медленный процесс горения, либо быстрый, как ядерный взрыв, полное сгорание. Это все относится к энергии огня, сгорания, но прана — это нечто другое, это скорее как солнечная энергия. Тоже такие элементы, как бы тонкие элементы. Всего есть земля, вода, огонь, воздух, эфир. Есть разнообразие этих элементов, огромное разнообразие. Как, например, есть воздушный огонь, есть жидкий огонь. Нитроглицерин, возьмите, это жидкость. Но если вы просто немного его ухлопнете, проявится такой взрыв с огромным количеством огня. Вот, может быть, стакан этого нитроглицерина здесь сметет все, наверное, пол этого здания. Вот такая сумасшедшая энергия. Это жидкий огонь, концентрированный огонь. И при каких-то условиях он высвобождается. И также ядерная энергия, при каких-то условиях она высвобождается. То есть огонь присутствует во всех элементах. Так же, как присутствует воздух. Это означает, что любой элемент можно растворить в пространстве, зная это, эти тонкости. Вода присутствует и так далее. И мистики, они знали такие вещи, например, применяли такое оружие, как высушивающее устройство. Это оружие есть такое, которое иссушает на поле битвы. Приводит в движение, и есть такой тонкий огонь, который иссушает тело человека. И все испытывают жажду, и тут же слабость, и воины. Вот такое есть оружие. Есть другое оружие, которое вызывает зевоту. Оно основано на мантрах. Зевота, то есть наступает торможение этой всей системы, и человек просто зевает, хочет спать и отказывается от битвы, не хочет, не может сражаться. Вызывает сон буквально. Это не подобно гипнозу, нет, более тонкая сила. Гипноз тоже вызывает такие вещи, но при определенных только обстоятельствах. Если практически вы можете сопротивляться такому, но этой силе трудно сопротивляться. Очень сложно, если не знать ее противодействие, эти тонкости. Итак, тонкая энергия, когда тонкая материя взаимодействует с грубой материей, это называется мистические совершенства. И ум в центре этого всего. И йога, некоторые йоги занимаются вот этим процессом развития мистических способностей. Это нужно научиться просто медитировать правильно, тренировать ум. Ну, мы говорим просто, хотя это не просто сделать, осуществить, это трудно. Нужно много времени. Нужно много времени не ходить на работу, не учиться в школе, а просто сидеть, медитировать долгое-долгое время. И может быть вы сможете, а может быть не сможете. То есть результат еще неизвестен, как это получится, не гарантированно. Поэтому практика такая сейчас она достаточно трудная и сомнительный результат. Однако за пределами тонкой грубой материи находится душа. Так же, как машина созданная, она не может двинуться с места, пока не войдет водитель туда. То есть миллионы лет она простоит без движения, хотя она готова ко всему, всей системе в исправности, не будет никакого движения. И вот дерево срубают, оно погибает. И если мы исследуем эти последствия, мы увидим, что химический состав меняется, дерево. Пропорции там эти химических веществ меняются. И если причина жизни химические вещества, то Прабхупада сказал, почему бы нам не ввести те недостающие вещества в дерево, и пусть оно снова зазеленеет. Но нет, такого не происходит. Кто-то скажет, там нет жизненной силы. Нет, жизненная сила есть. Есть, ей пользуются другие живые существа. Они едят это дерево и живут за счет этой силы. Есть жизненная сила. В этом элементе дерево есть. Но что касается самого живого существа, которое было в этом дереве, его уже нет, да. Итак, вот она машина. Человек умирает. И что же? Необратимый процесс. Если он умер, процесс практически необратимый. Все, нельзя вернуть его к жизни. Почему не ввести необходимые вещества и вернуть его к жизни? Но это невозможно сделать. То есть они знают, они считают, клиническая смерть, потом все, потом поздно что-то делать. Невозможно. Есть момент, когда вы не можете вернуть к жизни человека. Восстановить его тело. Никаким химическим процессом. Бывает так, что лекарства уже привезли, но человек умер, и уже поздно вводить лекарства, тем не менее. Потому что все же, все функции тела остановлены, и завести невозможно машину. И так эта машина поддерживается, мы видим, ее жизнедеятельность поддерживается какой-то энергией. Химические вещества, они лишь взаимодействуют, да, и помогают развитию тела, либо они разрушают, либо поддерживают, да, но есть какая-то сила, которая все это поддерживает в каком-то состоянии. Это душа, это сознание, она пронизывает все части тела. И сознание, оно находится в теле как неразрушимая сила, неуничтожимая сила. А тело уничтожается каждую секунду, говорит. Вот в этом разница. То есть душа, вот то, что тело пронизывает, бессмертно. С ней не происходит никаких изменений. Но тело каждую секунду распадается на составные части. Процесс обмена веществ – это тоже процесс, что разложение. Только самовосстанавливающееся. Но когда человек умирает, это не восстанавливается. Вот и вся разница. Тело, то есть, разлагается и сейчас. Но поскольку мы принимаем какую-то пищу, есть обмен веществ, и оно снова восстанавливает какие-то элементы, обмен веществ. Какие-то вещества, разложившиеся, выходят. И другие входят, чтобы поддерживать снова эту структуру. И так продолжается в течение какого-то времени. А затем этот механизм слабеет. И уже не самовосстанавливается, а увядает. То есть механизм старения называется. Он также связан с пранами, другими вещами. Но в целом это зависит от космических сил. То есть это программа заложена в человеке. В каждом человеке заложена программа старения и смерти. Карма. Так она работает. Тогда как сознание в теле не меняется. Не находится под влиянием этих телесных перемен. То есть мы дышим, означает душа не дышит. Мы едим пищу, она не ест пищу. Ей нет необходимости в поддержании тела. Нет вообще такой проблемы у души. Она просто существует, поскольку бессмертна. И бессмертно означает, что вы можете ее поддерживать, можете не поддерживать, она все равно будет существовать. Можете ее не кормить, она не умрет. Можете рассечь ее оружием, она не растекается оружием. Попытаетесь иссушить, ничего не произойдет. Сжечь невозможно. За пределами огня. Тонкая энергия. Тонкая означает более плотная. А материя более грубая, значит, менее плотная. И более плотная пронизывает менее плотную, не так ли? То есть истинная реальность как раз получается душа, которая может все это пронизывать. Но она при этом невидима для органов чувств. И поскольку она невидима, человек думает, что она, видимо, подобна воздуху, как воздушное пространство, как кусочек пустоты. Знаете, вот такой дух, который вот так вот колышется в пространстве. Нет, это очень плотная энергия на самом деле. Посмотрите, все состояния материи поддерживаются духом. А есть очень крепкая материя, а кто-то поддерживает это. И говорит, это лишь часть той силы. То есть гораздо больше силы духовной энергии, чем материальной энергии. Материальная энергия разрушается, а духовная нет, никакие силы не действуют. То есть это высшая реальность на самом деле. Она не эфемерна, не такое какое-то колышущееся тело, как мы видим во сне иногда. Такое изменяющееся, как кусочек пламени или дыма, что это такое. Нет, это духи, это другое. Но духовное тело, нет, оно более плотное духовное тело. Но что самое удивительное, оно не состоит из материальных атомов и молекул. Нет, оно состоит из энергии. Сат, чит, ананда. Три энергии. В единстве существует энергия вечности, энергия знания, энергия блаженства. Причем тут атомы? Видите? Мы не можем себе представить, что это такое. Из чего же все-таки состоит? Но вот мы сказали. Вечность, знание, блаженство. Но все равно возникает вопрос, а что это такое? Из чего это все состоит? Потому что мы думаем материальными какими-то категориями мысли. Но она не состоит из материи? Нет. Она состоит из трех энергий. Сат, чит, ананда. Значит, вечность — это энергия. Знание — это тоже энергия. И блаженство — тоже энергия. Но эти энергии за пределами материи. Материя не может быть вечна в своих формах. Материя не может быть источником знания. И источником счастья тоже не может материальная энергия быть. Скорее наоборот. Материальное тело — это источник страданий, источник невежества, и оно временно. Вот это материя. То есть материя и дух прямо противоположны по свойствам. Они противоположны по свойствам, и так можно постепенно познавать душу, отрицая материю. Если материя временна, то мы отрицаем. Душа вечна, прямо противоположна. Она не такая. Если материя — это страдание, то душа нет. Нет страданий, нет никаких материальных качеств. Она не такая, не такая, не такая, не такая, не добрая, не злая, не хорошая, не плохая, не сильная, не слабая, не высокая, не низкая. А какая же она? Сат-чит-ананда. Значит, здесь предел ума, видите, ум материален, в эти сферы он подняться не может, не в состоянии. И это означает, что необходимо достичь платформы сат-чит-ананды. И тогда мы увидим, что это очевидно, что существует дух. Он существует как высшая реальность. А материя, она в сравнении с духом нереальна, иллюзорна. Ну, это называется на санскрите врикша, материальная природа. Врикша также означает дерево. То есть, другими словами, это то, что должно быть потом срублено, уничтожено. Эта вселенная также называется иногда врикша с этой точки зрения. Вот такая грандиозная машина, но она будет уничтожена. А душа такая маленькая, одна десятичная кончика волоса, и вечно существует. Независимо от процессов разрушения, созидания, поддержания. Значит, проблема материального существования в основном заключается в том, что мы не знаем, как себя поддержать. Главным образом, живем для того, чтобы себя поддержать, столько энергии тратим. Но душа не нуждается в этом. Душа существует, и она ищет совершенно других вещей. Не хлебом единым сыт жив человек, говорится. Да, этого недостаточно. Даже если есть все необходимое для материального существования, мы все же чувствуем несовершенство, недостаток своего счастья. Потому что должна быть духовная пища. А духовная пища — это счастье взаимоотношений, любовь, любви к Богу. Это духовная пища. То есть как мы питаемся духовно? Как мы оживаем? На самом деле мы видим, что человек, потерявший веру в жизнь, не может долго жить. Смотрите, есть тонкие энергии, вера, например. Она поддерживает существование. Если его никто не любит, и он никого не любит, он очень быстро умирает от рака или от чего-нибудь еще. В скорби такой человек. Это становится причиной серьезных проблем его существования. Что любовь необходима. Значит, поддерживает существование наша любовь, вера и надежда, что я смогу все-таки достичь того, чего я желаю. Пока эти три энергии существуют, вера, надежда, любовь, существование продолжается. А если этого нет, все теряет интерес. И пища, и деньги, и окружающие люди, и весь этот мир. И люди часто уходят из жизни. Сейчас очень часто люди уходят из жизни. Сейчас огромное количество самоубийств. То есть статистика такова, что люди больше сейчас умирают не от болезней, а от самоубийств. То есть потрясающие там цифры, я не знаю, вот где-то я слышал об этом. Жизнь полна вот таких вот страданий. Хотя в материальном отношении много возможностей. Больше науки, больше техники, больше каких-то возможностей. Больше самостоятельности дали, занимайтесь бизнесом, чем хотите. То есть, пожалуйста, больше возможностей. И это породило такие страдания, тем не менее. И мы в духовной жизни должны иметь дело с этими тремя вещами. Вера, надежда, любовь. первое, необходимо обрести веру, твердую веру. Начальная вера называется шрадха, то есть желание, доверие какое-то. Скажем, нам может просто понравиться философия Бхагавадгиты. Я скажу, о, мне нравится. Это уже признак веры. И я скажу, я хочу понять это все и попробовать вот все эти вещи. Это вот шрадха называется. У меня появляется желание. Вот это начало веры. Но это неустойчивое желание. Оно может измениться под влиянием каких-то внешних факторов. Скажем, придет какой-нибудь другой человек, и он будет говорить об атеистически, и на меня это может повлиять, например. Значит, это слабая вера, неустойчивая вера. Я привожу пример своей бабушки, которая была религиозна до некоторой степени, и когда я пришел в сознание Кришны, я спросил ее, а ты веришь в Бога? Она очень старая была в то время. Она сказала, раньше все верили в Бога. Я никогда не видел, чтобы она как-то молилась там. Были иконы, все. А потом, говорит, просто какие-то люди пришли и сказали, это провокация, если вы снимаете иконы, Бога нет. То есть в годы революции вот атеизм, он насаждался. И, ну, раз нет Бога, она сказала, значит, мы сняли, ну, все. Вот такая вера называется слепая вера, неподкрепленная знанием. И поскольку нет знания, то человек может быть легко обманут. Они говорили так, атеисты. Люди шли в церковь и молили, Бог, дай мне хлеб насущный. Ну, скажем, там, засуха или что-то еще. И они молятся Богу, дай мне хлеб насущный. Я хочу умереть голодной смертью. И они выходят из церкви, одевают свои шапки, и тут их спрашивают. Люди в кожаных куртках с маузерами говорят, ну что, Бог дал вам хлеба? Да нет, пока ничего не дал, вот мы только просили. А мы привезли хлеб, смотрите, вот грузовики с пшеницей. Ну так люди обманываются. Откуда они взяли эту пшеницу? Разве это не Бог дал? Разве не природа это дает? Разве человек может создать пшеницу у себя на фабрике? Спрашивает Прабхупада. Нет, не может. Они взяли ее на земле. Они взяли зерно и получили новые зерна. Это устроил Бог. Бог так именно и дает. И люди, они не могут осознать этого иногда. И думают, да, действительно, Бог ведь не дает. Дают-то. Другие люди. Правительство дает. Правительство заботится обо мне. Нет. Общество людей тоже устроено Богом. Разум, которым пользуется человек, тоже дан Богом. То есть, на самом деле, все это есть энергии Бога. И нам необходимо развить это знание, чтобы вера была более твердая. Твердая вера означает, что уже она не зависит от того, что мы видим и слышим в этом мире. Почему? Поскольку есть внутренняя жизнь. Это утверждается изнутри человека, не извне. Извне – значит фанатизм. При всех обстоятельствах верь. Отрицай все, ни с кем не общайся, ничего не принимай, ничего не слушай. Просто стой на своем. Это фанатизм. Когда-то, 30 лет спустя, после Второй мировой войны, или даже 40 лет спустя, я не помню, нашли где-то в Японии, в лесах, одного самурая. Или в Китае он был в то время. Одного самурая, который жил 30 лет жил в этих лесах. После Второй мировой войны он потерпел какое-то крушение на самолете, летчик. И спустился на парашюте, и последнее наставление было такое по рации. Жди приказаний, никуда не уходи. Оставайся там, где ты есть, и жди приказаний. И у него была какая-то рация, он 30 лет ждал приказаний. 30 лет. Это была сенсация, это было в газетах, я помню, я читал тоже. Сразу публиковали фотографии этого самурая, вот его преданность. Но мы называем это фанатизм. Это вот вера, которая не подкреплена знанием. И фанатики, они имеют опасные такие качества. Опасные, поскольку они закрытые люди, не принимают ничего, что не входит в их представление о жизни. Как иногда мы видим религиозных фанатиков также, где угодно их можно встретить, и в нашем движении, и в других религиях, где угодно. То есть люди, они замкнуты в как сектантское умонастроение. Нет. Сознание Бога — это означает все живые существа, все энергии, все качества. Охватывает все, весь мир, вселенское знание, да. Но вот этот фанатизм, говорится, он суживает сознание. И фанатизм означает недостаток знаний, но вера есть. Это проявление веры без знания. И если приобретает знание, то этот фанатизм становится положительным. Это называется решимость. У него есть сильная решимость достичь цели. И это наоборот, смотрите. Когда он открывается к знанию, у меня есть сильное желание достичь цели, я, наоборот, открыт знанию. Может быть, я чего-то не знаю, скажите мне. Если кто-то говорит какие-то вещи ниже этого уровня, ну да, он ничего нового не может сказать мне. А если он говорит выше моего уровня, ну, я должен поинтересоваться этим, принять это. Это что-то очень важное будет для меня. Вот он, разум. То есть нужно быть всегда открытым. Как говорил Чинакья Пандит, если золото лежит даже в нечистом месте, можете взять его. Оно очень ценно. Если истину говорит просто даже ребенок, который даже не понимает, что говорит, примите это. Вот он разум. Вот оно мышление. И таким образом есть развитие. Развитие этой веры, шрадха. Шрадха, она развивается, становится твердой. И когда вера твердая, подкреплена знанием, человек становится идеальным учеником. Все начинает учить его, все дает ему удивительные знания. Окружающий мир, живые существа, природа, многие-многие вещи. Так многому можно научиться благодаря такой вере и разуму. И как Прабхупада сказал, что просто если есть глаза и разум в сочетании глаза-разум, можно познать Бога. Наблюдая этот мир и применяя разум. И это практика, которая помогает приобретать вера и знания. Они вместе. Вера помогает развитию знания, знание укрепляет веру. И в конечном итоге, когда человек достигает полной веры и полного знания, то он видит, что на самом деле все энергии духовны. Сейчас мы описывали, что есть земля, вода, огонь, воздух, эфир — это материальные стихии. Но на самом деле это духовная энергия. Но она отделена от Кришны. Называется «моя отделенная энергия», Кришна говорит. «Моя» означает, что она духовна. Ведь Кришна духовен. И все, что из него исходит, тоже духовно. Он говорит «моя», но она отделенная энергия. То есть это уже не Кришна. И в то же время Кришна, потому что от него исходит. Как, например, корова. И из нее исходит молоко. А молоко не что иное, как отделенная энергия коровы. Это уже не корова. Но в то же время она очень связана с коровой. Отделенная. И отделенная означает не осознающая, не знающая, не обладающая сознанием. Это энергия материи, мы ее называем. Она отделена, потому что не знает о своем существовании. Вот и все. Так она отделена. Но на самом деле она не отделена. Потому что она не знает о своем существовании, а Бог знает о ее существовании. Связь все равно сохраняется с Богом. Так же, как мы можем существовать и не знать о своей связи с Богом. Но Бог-то знает о нашем существовании. Связь сохраняется. И любой разумный человек может ощутить, что связь есть, есть какая-то высшая сила. Как я спросил одного пожилого человека, который говорил о каких-то необычных историях, рассказывал в своей жизни, которые не может понять до сих пор. То есть какие-то чудеса случаются с людьми во сне иногда или наяву, что-то происходит. То есть какие-то совпадения странные могут быть. Или счастливые истории на фоне каких-то проблем вдруг проявляются. И то есть люди замечают это как некоторые странные явления. И он рассказывал об этом. А я его спросил, как вы думаете, Бог есть? Он курил в это время. Он курил и задумался в зеленой скамейке. Ему было 55 в то время. Он подумал, говорит, ты знаешь, раньше я никогда не принимал, что Бог есть. Никогда бы не мог представить, что Бог есть. Но сейчас я думаю, что не Бог есть, но что-то есть, он сказал. Что-то есть. Другой человек в бане сказал мне. Он стал спорить с философией. Я говорю, вы считаете, что Бога нет? То есть вы хотите сказать, что Бога нет? Он сказал, я не скажу, что его нет, потому что вдруг он есть. То есть одновременно человек чувствует, что есть какая-то сила, но не знает ее, поэтому он не может что-то утверждать, ясное. То есть Прабхупада говорит, это менталитет эмпирика, ученого. То есть вот мы сейчас все воспитаны как ученые-материалисты, да, вот такие науки. Мы должны быть эмпирическими, опытными. Поскольку это не выше моего опыта, я не могу это утверждать. Но внутренний инстинкт говорит мне о том, что что-то, тем не менее, есть. Где-то внутри я допускаю, что так может быть. Вот такая проблема в нынешнее время. То есть дремлет в сердце живого существа, говорится, сознание Бога. В каждом это что-то естественное, не искусственное. И это называется духовный инстинкт, что в трудные какие-то минуты мы вдруг обращаемся к Богу. Верю, не верю, но я обращаюсь, а вдруг Он есть, а? И это последняя надежда, и утопающий за соломинку схватится. И вот этот инстинкт самосохранения, он иногда приводит человека к молитвам о Боге. Как фильм «Они сражались за Родину». Я тогда был очень удивлен, потому что во время бомбежки этот актер Бондарчук, помните, он в окопе, в этом аду, там долго показывает эти взрывы, все это сыпется, ад просто, и он молиться начинает. Начинает молиться, и зал-то, все же коммунисты смотрят этот фильм. И все думают, чем же это кончится дальше? Что режиссер имеет в виду вообще? А что было, когда кончилась бомбежка, все тихо, и небо голубое, даже птичка какая-то вылетела. Он подумал, о, чего это я? Вот хорошо, что никто не видел. А то сказали бы, почему, что с ним, ведь партийный человек. То есть видите, как ситуация меняется, и меняется его представление о жизни. Но в трудностях каждый человек, он склонен думать о Боге. Как однажды мать, она была очень расстроена моя, и ей было трудно. Она сказала, я тебе сейчас все расскажу просто как Богу, все расскажу до конца, вот то, что меня волнует, как перед Богом все это расскажу. То есть перед какое-то откровение человек хочет иметь перед кем-то. Это трудно найти такой объект живого человека, который бы выслушал и понял все. Очень сложно, даже близкие люди до конца, им трудно понять друг друга из-за разных желаний. Поэтому на западном мире идет службу доверия. Когда по телефону просто вы звоните в эту службу доверия, вам говорят, ну какие проблемы, таким сладким голосом. Вы не видите человека, вы не знаете его, и вам легче вот так вот говорить, не зная его. Что... В близких отношениях есть непонимание, но здесь нейтральное отношение, там на трубке кто-то, и вы не видите, он вас не знает, это удобная позиция. Либо сейчас есть по телевидению такая передача, не знаю, есть ли сейчас, но когда-то я заметил это. Как это называется, я не знаю, но там человек, он признается во всех своих грехах и проблемах, одевая маску. А, помните, есть такая, да, передача? Что-то я видел, но не могу сейчас одевать маску мужчина или женщина и рассказывать про себя все, и просто можно либо ужаснуться, либо сострадать, либо плакать, но без маски он не может этого сделать. То есть вот такое откровение невозможно перед кем-то, потому что не все могут понять человека. Поэтому ему нужно еще и скрывать свои проблемы. Это очень трудно. И это, поскольку это трудно, он хочет к кому-то обратиться, найти кого-то. Этот инстинкт приводит именно к молитве. Может прийти в церковь. И ему трудно. Когда были программы регулярные в Санкт-Петербурге, в кафе, мы пели киртаны. В одно и то же время начинали киртан. В 6 часов сразу начинался киртан с гармонию. И в кафе набивалось много людей, молодежи также, студентов. Все подпевали. Были очень такие теплые вечера. Почти творчески, но пели Хари Кришна мандру, потом читали Бхагавад-гиту. Это было очень хорошее время. И один человек приходил. Однажды он просто забежал в кафе. И явно было, что он очень сильно расстроен. И он просто стоял в углу с опущенной головой и слушал. И два подслушивания, которые мы открывали и читали, Шри Бхагавану Вачи, Верховная Личность Бога, сказал, он тут же вылетал из комнаты. То есть он не хотел какой-то религии, но просто он, у него было такое настроение, эта мелодия проникала, эта вибрация, это как-то оживляло его. Он искал какой-то поддержки, очевидно. Он нашел в этой мелодии, может быть, в этой атмосфере поддержку. Он убегал. Он так стал забегать каждый день. Так стоял с поникшей головой. Потом убегал. И стоял, и убегал. А потом подумали, а надо подойти поговорить. А вы не хотите послушать лекцию, мы сказали. Вот у нас есть практика Хари Кришна мантры, и он больше не приходил. Только к нему подошли и предложили это. Он не хотел религии, не хотел подчиниться, войти в какую-то структуру, он так представлял все это. Другая женщина пожилая пришла. Настолько пожилая, что она уже ходила на трех ногах. То есть с палочкой. И она сказала, я хочу оставить вам наследство. Почему? Я даже не знал, почему она вот хочет незнакомым людям оставить наследство. Она была, может быть, на одной программе чуть-чуть. И она сказала, я сказала, а какое наследство? Я подумал, что там большие деньги, и так мы храм построим. Но выяснилось, ничего существенного нет, вообще ни денег нет, ничего. Какие-то вещи личные, ну, немножко что-то есть, ничего особенного. Я посадил ее, что-то налил напиткой и стал разговаривать. Вот что у вас, какие-то проблемы, что умирать собрались, что ли, или что? Вы знаете, что душа вечна, вы не умрете, и я стал, ну, использовать это. Она сказала, вы знаете, я вот буквально вчера, я вчера шла к себе домой через двор, двор-колодец в Петербурге, знаете, такие высокие такие колодцы есть, вот колодец буквально. И такие сквозные вот проходы там. Запутаться можно иногда в этих дворах-колодцах. И говорит, соседка, она умерла недавно. То есть не близкая соседка, но в одном доме жили. И она умерла, и у нее никого не было. Никого, ни родственников, никого. Она одна была. И вот люди пришли, освободить квартиру нужно, поскольку квартира освободилась, нужно подготовить там для новых жильцов. И они очищали эту квартиру, как они открыли окна с 4-го или 3-го этажа и выбрасывали себе вещи во двор. Ну, чтобы не трудиться, знаете, спускать все это по лестницам. Вот во двор туда, потом мусорный ящик, да и все. Ну, обычная работа у них. И эта женщина, проходя, увидела, как упал письменный стол. Ну, ее предупредили, конечно, и там стоял человек, дворник, который предупреждал людей. Но упал письменный стол, и из него высыпалось все на землю, на этот асфальт грязный. И фотографии, вся жизнь эта женщина, она увидела, вот тут она маленькая девочка, тут она юная девушка, тут она замужем, тут то, тут это. И просто по этим фотографиям ходят в обуви, люди вычищаются, бросают мусорный ящик. Вот так вот безжалостно. Я вдруг поняла, со мной будет то же самое. И очень скоро. У меня же тоже никого нет. Вот так же я умру, ничего не останется. Никто не вспомнит меня. Это страшно казалось. Она стала думать, это страшно, я умру, и никто во мне никогда не вспомнит. Да? Видите, как это важно. То есть она искала духовной поддержки инстинктивно. Потому что если я это тело, то какая мне разница после смерти? Пускай ходит хоть по головам. А? Но нет, видите, это не безразлично. Поскольку душа, она будет существовать. И интуитивно это знание как бы есть в человеке. Она сказала, я хочу оставить наследство вам. И квартиру, и все имущество. Но только не выбрасывайте все в мусорный ящик. Хоть немножко вспомните каким-то хорошим словом о мне. И она решила сделать хорошую вещь, чтобы люди помнили о ней. Видите, естественно, они хотят, люди стремятся к благочестию в этом случае. Что-то хорошее ведь тогда запомнят. А? Что плохое не запомнят. А если запомнят, то лучше бы не помнили. То есть что-то хорошее человек пробуждается делать к концу жизни. И они кормят голубей часто там, в Санкт-Петербурге, эти пожилые люди. Или собачек заводят. Там много-много-много. И кормят их тоже. Усыновляют. Чтобы они не бегали бездомными на улице. То есть какая-то благочестивая деятельность к животным и так далее. Потому что люди не всегда ценят это. Но я помню, у меня в памяти это осталось с детства до школы. Мы жили, и одна бабушка жила на первом этаже. И мы в детстве не любили многих взрослых. Большинство взрослых мы не любили, которые жили, нас всегда ругали. Потому что всегда нас ругали, что мы так шумно бегаем, играем, катаемся на проволоках, на которых белье сушат, например. Что проволока, знаете, это самая очень хорошая вещь. Берете снег в рукавицы за проволоку и поехали через двор. Это так потрясающе. В другого, что вы делаете? И так далее. И мы, были недовольны, тут плохо. И когда нам кто-то очень не нравился, мы брали пластмассу, зажигали вот так вот, или пленку, и тушили, и дым этот, да, и бросали в подъезд, ну, человеку и закрывали, вот дымовуху делали ему. Вот. Но там была одна бабушка, она была настолько старая, не могла даже выйти из комнаты. Может быть, она на заваленку могла бы выйти, но не больше. Не больше, практически мы ее не видели, но мы знали, что она там есть. Она была очень тихая и добрая. И все любили ее, дети. Я тоже помню, я испытывал к ней такие хорошие чувства. Она была одна, и никого не было, и она иногда звала кого-нибудь из нас. И вот она так вот улыбалась, делала, и любой подходил. Любой мальчишка или девочка сразу подходила и спрашивала, что нужно делать. Вот такая энергия добра была от нее. И она обычно делала так, она давала какие-то деньги и сказала, ну, хлеб принеси мне хлеба, я не могу идти в магазин. То есть мы ей все приносили, дети. Все дети с удовольствием бегали в магазин, для нее все, что любое желание исполняли. И она очень радовалась, она приглашала нас в комнату, там что-то готовила, какие-то сладости, кормила нас всегда. Но мы отказывались, не хотели там, смущались. Но я помню, как эта энергия добродетели полностью покоряла нас, полностью подчиняла нас. И мы просто служили с удовольствием. И когда она умерла, мы очень расстроились, помню. Мы очень расстроены были. Также я помню директора школы, куда я пришел. Это была тоже пожила женщина, у нее был один глаз искусственный, одна нога искусственная. Время войны она потеряла это все. И когда она видела ребенка, она сразу улыбалась, смотрела на него с таким восхищением, как будто видела какую-то драгоценность. И ребенок сразу терял волю, смотрел на нее, тоже весь таял, знаете, вот такая любовь. Хотя она была просто, знаете, с подпоркой, можно сказать, и без глаз, вот такая вот женщина, старая совершенно, у нее была вся в оспах, кожа вот такая вот, некрасивая. Но столько любви от нее исходило, и сразу такие отношения устанавливаются. Удивительно. То есть мы это хотим этого? Мы даже не обращаем внимания на состояние тела в этом случае, физическое тело. И представьте другой момент, когда люди, они делают себе хороший макияж, там, прически и прочее, но не обладают качествами. Это всегда приводит к разочарованию. Вот, кажется, красивый человек, давайте познакомимся, но выясняется, что лучше бы не знакомился с ним. Всю жизнь мне испортил этот человек просто. То есть гораздо хуже, чем я думал, то есть только внешность такая. И видите, есть противоречие, вот этот дух, внутренняя энергия, материя, внешняя энергия, они не всегда сочетаются. И они на самом деле вообще не сочетаются. Как масло и вода не сочетаются. Если масло капнуть в воду, не сочетается, не смешивается. Также душа, она на самом деле не становится материей, вводя в тело. Сознание нематериально, но остается, сохраняет свои свойства. Но оно как бы смешивается, оскверняется материей, как вода. Соприкасаясь с пылью, она становится грязной. Но вода на самом деле не грязная. Поставьте ее. Осадок выпадет, она чистая. Вода изначально чиста, она не может быть грязной вода. Грязь — это другой элемент, это уже не вода. И вот это смешение, мы говорим грязная вода. Также мы говорим грязное сознание, но сознание не может быть грязным изначально. Но оно смешано с материальными желаниями, с материального тела, поэтому оно становится грязным, вожделеющим, жадным, завистливым, агрессивным, вот эти недостатки. Это исходит из соприкосновения духа с материей. Если мы хотим освободить душу, нужно освободиться от этих материальных недостатков, дать этой воде отстояться, значит, ум успокоить, уравновесить его, не реагировать на двойственность мира. И таким образом мы сможем осознать, что присутствует эта бессмертная жизненная сила. Я и есть эта бессмертная жизненная сила. Да, один преданный ученик Шрилы Прабхупады привел свою мать, чтобы она познакомилась с Прабхупадой, поскольку это был его духовный учитель, как духовный отец. И мать пришла, слушала лекцию, увидела, что тут культура, знания, что ты понравилась, но она мало что понимала. И Прабхупада обратился к ней и сказал, вот, когда человек умирает, то дух, он выйдет из тела, уйдет из тела, оставит это тело, и он перейдет в другое тело, новое рождение будет получать. Ведь все же рождаются снова, снова и снова, мы видим формы жизни. Это душа, принимающая тело. Он сказал, да, и что? Спросила женщина. Прабхупада добавил, вот вы и есть этот дух. И она раскрыла рот и осознала это вдруг. Прабхупада так сказал, неожиданно, вот вы и есть этот дух. То есть вы когда-то оставите тело, уйдете и пойдете в другое тело. И она открыла рот и сказала, что делать? Но так просто Прабхупада ясно говорил, очень большое впечатление оставлял. Поскольку он видел душу, он мог найти как бы этот подход к человеку. Он знал, как говорить с людьми, учитывая их опыт, их сознание. И главным образом Прабхупада очень любил людей. Как этот директор, она так любила, и я зашел в ее комнату, в ее кабинет. Мать привела меня, чтобы меня протестировала она, брать меня в экспериментальный класс или нет. И она смотрела, мне улыбалась, и я просто был полностью покорен. Я подумал, это какая удивительная женщина. И поскольку она учила вот в такой добродетели, все дети ее признавали, любили, плохие, хорошие, там, знаете, были дети, но все говорили о ней очень хорошие вещи. И когда она умерла, вся школа вышла, и дети, и большие, и маленькие, и все плакали. Такие чувства были, такие отношения были. И иногда мы видим, что вот эта любовь, добродетель присутствует, и она бессмертная сила. Да, она ушла из этого тела, она пойдет в другое место. Но на самом деле, если человек достигает действительно любви, он не пойдет в какую-то атмосферу материальную рождаться. Нет. В соответствии с качествами он должен войти в определенную атмосферу. Если качество животного, он войдет в мир животных. Если качество остается человеческим, он снова родится в человеческой форме жизни. В эту атмосферу войдет. Если развивает другое сознание, в другую форму жизни пойдет. Но если он развивает сознание Кришны, духовная атмосфера, он войдет в духовную атмосферу любви. Это царство Бога. Таким образом, все священные писания говорят о возвращении к Богу, обратно, домой к Богу. И развитие любви, как средство этого. Развивая любовь, сознание любви, мы достигаем высшей атмосферы. Это называется йога. И так, переселение души означает, что мы уйдем. И теперь мы должны спланировать свой уход. Это искусство называется йога, как спланировать свой уход в следующую жизнь. Некоторые йоги, они могут даже не умирать вот так вот, не ждать смерти. Они могут сразу вот из этого тела перейти в другое тело, не нарушив закона кармы. То есть найти подходящее тело. Они заняты чтобы избежать вот этого вот периода внутриутробного и нового обучения. Это отнимает время. Представьте, мы умираем, это отнимает много времени. Мы рождаемся, в невежестве все забываем. Нужно идти в школу и так далее, снова как-то устраиваться в жизни. А они делают по-другому. Они избегают этого момента, йоги. Они находят соответствующую форму жизни и ищут удобного момента. И входят туда, воплощаются. Когда живое существо там готово умереть, допустим, или какие-то ситуации, аварии используют, не знаю, какие-то такие вещи, чтобы карму не нарушить. Что за карму нужно отвечать, и они знают, как это сделать. И входят в другие тела. Как одна женщина, я видел этот видеофильм в Санкт-Петербурге. Она умерла на операционном столе. Такая полная, огромная, вроде бы видели, это местечко известное сейчас. Она умерла на операционном столе. Практически она не имела даже какого-то хорошего образования, то есть там ее жизнь описывается. Она была совершенно простым человеком. Но на самом деле она ожила. Клиническая смерть была. Через несколько минут она снова пришла в себя, но уже была совсем другой. Она говорила на разных языках, например. Она могла петь оперным голосом. Я видел эти съемки. И главным образом она говорила о своих предках уже с другой планеты. Называла их имена, рисовала их портреты. Ну, очень трудно было что-то понять там. Она получала тут какие-то наставления. И вот видите, эти мистические силы иногда не вмешиваются в эти вещи. Вот так может происходить. Это как необъяснимые для науки моменты. Но это все легко понять, если мы знаем вот эти законы реинкарнации, тонких взаимоотношений, тонких энергий. Все это во Вселенной есть. И мы живем просто в определенном диапазоне, можем не знать об этом. Но поэтому есть писания, которые указывают, что это существует, что мы можем знать эти вещи, понимать. Итак, если мы изучим дух и материю, то мы выберем душу. Мы скажем, душа — это очень хорошо, материя — это плохо, это рождение и смерть постоянные. Да, таков вывод. Вот поэтому нужно это изучать, чтобы сделать правильный выбор. Если нам скажут, что все материально, мы примем это, то какой же будет выбор? Разве будет какой-то выбор? Мы не можем ничего выбрать тогда, если все материально, то что выбирать? Что не выбирай, все материально, все временно. И так, если люди не получат знания души, у них не будет выбора. Поэтому нужно еще знание души, чтобы был выбор. Кто-то может выбрать это. Большинство людей выберут это, выбирают это. Если обладают верой и знанием. Если нет, нужно развивать знания и веру в общении с преданными. Это наука, духовная наука. Итак, душа описывается маленько, там кончик волоса разделить на 100 частей, эту частичку еще на 100 частей, и вот такая крохотная джива, жизнь, частичка Бога, божественная. И она находится в сердце, в области сердца живого существа. Вот все энергии исходят оттуда, говорится здесь. Даже материалисты признают это. Как красные кровяные тельца, это необъяснимое явление. Один ученый даже сказал, что они самостоятельно разумные существа, наблюдая их. То есть действуют так. Нет, они насыщаются духовной энергией. Поэтому некоторые религии говорят, что душа — это кровь, поскольку она очень необычные свойства имеет, необъяснимые свойства имеет кровь. Но нет, здесь говорится, что поскольку она проходит через сердце, кровь, она черпает энергию оттуда, из сердца. И насыщаясь этой энергией, она может действовать таким необычным образом. Разносит кислород и другую жизненную силу разносит. Но затем, когда она проходит этот цикл, она снова возвращается в сердце, обогащается и снова. То есть сердце – источник этих энергий. Если же сердце останавливается, то и кровь стоит на месте, этого нет движения, все, кровь теряет свои свойства. Поэтому энергия из сердца исходит. И один ученый, здесь Прабхупада говорит, что и материалисты, и духовные люди признают существование души. Каким образом? Один ученый во Франции это сказал. Так вот, публично сказал в свое время. Он имел опыт, 30-летний опыт врача, хирурга, по-моему, да, и он сказал, что мой опыт говорит только об одном, что существует душа. Существует душа. Когда он пытался понять эти функции тела, рождения и смерть, наблюдая смерть, он сделал этот вывод, что есть душа, потому что тело угасает, когда сознание уходит. И все функции тоже угасают, он заметил это. Просто отключаются и все. И вот этот выключатель он не нашел нигде, как хирург. Нет такого выключателя ни в одном месте. Сердце можно пересадить, например, не выключатель. Даже голову можно переставить. Есть люди с двумя головами и так далее. То есть можно, теоретически можно поставить другую голову, другие органы. Все органы можно менять. Но где же этот выключатель, когда все вдруг гаснет? Смерть называется. Глаза гаснут, все функции гаснут, все. И тогда он сказал, нет, такой выключатель в теле не существует. Это есть душа, сознание. Хари Кришна. Пожалуйста, вопрос.
Вот
если сердце пересаживает, то что происходит с душой? Переходит ли она вместе с сердцем? Веда говорится, что душа находится в области сердца, но она не принадлежит органу сердца. Не принадлежит, это сиденье для души, буквально. Слово «сиденье» используется. Душа сидит, это место ее пребывания. Но сиденье можно заменить, правда? Если испортилось какое-то сиденье, можно подложить другое сиденье. Вот это пересадка сердца. Стул сломался, вы встаете, конечно, вы не будете сидеть. И другой стул, и вы снова садитесь. Вот это пересадка сердца. Душа не переходит таким образом вместе с сердцем.
Душа есть, но души нет. Душа обладает
такое выражение, у души есть сознание.
Как правильно сказать или объяснить то и другое?
Если мы скажем, у души есть сознание, значит, это разные вещи. Сознание и душа — это разные вещи, опять же, да? Вот, поэтому это способ выражения материальный, говорится. Поскольку мы должны найти какие-то материальные слова и пользуемся материальной логикой, то мы можем так сказать. Но на самом деле это не так. Душа и сознание — это одно и то же. Однако не совсем одно и то же. Сознание — лишь признак существования души, говорится. Лишь признак существования души. Потому что такое душа, на самом деле понять невозможно. Она ачинтья. Мы это пытаемся понять в взаимоотношениях с Богом. Так же, как человек видит себя через зеркало, нужен какой-то отражатель. Так же и познать душу нужно в взаимоотношениях с Богом. То в этих отношениях начинаем понимать, что такое душа. Если мы рассмотрим это тело отдельно от материальной природы, никто не сможет объяснить, что это такое. Правда? Но в взаимоотношениях с природой мы понимаем, почему такая форма и так далее. Для чего это все нужно? Функционально мы сразу понимаем, что это такое. Также душа, если ее рассмотреть отдельно от Бога, она непонятна будет. Поэтому мы говорим, это лишь вот почему есть душа, мы говорим, сознание присутствует. Все это признак, по которому мы определяем. Например, днем солнце светит, но облака покрывает. Мы не видим солнце, но мы говорим, солнце в небе. Почему? Признак есть свет. Но свет — это еще не все солнце. Там еще много других энергий есть. Но это признак, один из признаков присутствия души. Так что душа, на самом деле, она необъяснима, она обладает безграничными возможностями, фактически. А если она связана с Богом, она могущественна фактически так же, как и Бог, говорится. Поэтому нельзя ее объяснить. Но признак, вот этот наиболее верный философский признак сознания, на него указывается.
Пожалуйста.
Для самоосознания. Как, например... Да, я пытаюсь сейчас развить эту тему. Зачем? Для самоосознания. То есть цель есть, она описывается в Писании. Вот эта форма жизни, она предназначена для самопознания. Для того, чтобы освободиться от материальной зависимости, достичь вечности, знания и блаженства. Это возможно, развивать знания. Это человеческая форма жизни. Но когда я пошел в школу, в первый класс, как это было? Однажды просто мать позвала меня с улицы, иди сюда. Я бегал где-то там. Учительница пришла. Скоро 1 сентября она пришла, она знакомится с детьми, ходит вот по домам, и пришла к тебе посмотреть на тебя, познакомиться. И я пришел, смотрел, боже мой, учительница какая-то, зачем все это? Я не мог понять, зачем. Мне и так хорошо, я бегаю по улице, какая школа? Как-то все неожиданно и непонятно. Для чего? И даже когда я пошел в школу, не понимал, зачем. И в 5 классе не понимал, зачем. И в 8 классе не понимал, зачем. И даже когда школу закончил, не понимал, зачем все это нужно было. Но позже я понял, это нужно было. Если бы я этого не получил, я бы не получил бы других вещей. То есть у меня бы не было выбора, скажем, иметь профессию там и прочее. Это бы отразилось на моем будущем. Так же и здесь. У меня есть будущее, как у души. Человек — это временное существование. И чтобы осуществить вот это будущее, цель будущего, у меня есть определенные функции для этого, предназначение. И я помещаюсь вот в эти условия для того, чтобы осуществить вот этот рост, прогресс. То есть человек живет ради собственного прогресса. И ради этого он делает много хороших вещей, должен сделать в этом мире. Чтобы осуществить прогресс и изменить свое существование в будущем именно, осуществить все эти желания, мечты свои. Вот это предназначение человека. Достичь совершенства. Это смысл жизни человека. А когда мы достигаем совершенства, вы увидите, зачем мы существуем. Для наслаждения, для счастья. Вот ответ. Это означает, вы правы, это означает, что он не следует пути совершенства. Он заблуждается, такой человек. То есть развитие материально-технический прогресс, он не является развитием общества на самом деле. В этом смысле мы согласны. Как вы говорите, это не является прогрессом каким-то. И человек не предназначен, чтобы принимать наркотики и заниматься всю жизнь машинами. Нет. Самосознанием. Поэтому мы также критикуем вот такой вот подход к жизни, как и вы говорите. То есть это не человеческое существование, не цивилизованное существование. Да, ваш вопрос, да?
Вы говорите, что человек должен забыть себя, смерти, потому что он потом перемещается в другую жизнь, и чтобы жить как бы в той жизни более насыщенной, он должен все время забыть себя к смерти. Он не может быть в том, что готовить, может быть, потом ничего не существует, потом может мрак, смерть, конец, все, полный коллапс. И может быть вы, и может стоить и прожить жизнь так, как ты хочешь, удовлетворяя все твои природные потребности, переживания.
Можно выбрать и такой образ жизни. То есть у человека есть свобода выбора. Например, когда вы будете говорить об этом, скажем, о том, что есть следующая жизнь, о том, что есть возможность изменить свое существование в будущем, то кто-то это может принять, кто-то может не принять, верно же? Но посмотрите внимательно. Вы же все равно совершаете какие-то действия в этой жизни, чтобы ваше будущее было лучше. Вы же все равно стремитесь к тому, чтобы улучшить свое существование в будущем. Это естественно, это функция разума. То есть вы совершаете какие-то усилия, либо вы работаете, трудитесь, либо вы учитесь. Что-то вы делаете. Для чего? Чтобы в будущем вы обрели какое-то счастье, желаемые вещи. Не так ли? Точно так же и в других больших масштабах. Но для этого нужно сначала понять, что существует душа. Да, но вы можете узнать об этом. То есть не сейчас вы не знаете, это правильно. Но вы можете узнать об этом. Нет, сначала знание нужно. Не нужно без знаний так действовать таким образом. Это будет фанатизм, мы описывали в лекции, да, это будет слепая вера, это нехорошо. То есть сначала нужно приобрести знания, сначала нужно понять, как этот процесс реинкарнации происходит. Вот даже в течение жизни вы реинкарнируете. Сколько вам лет? 18 лет вы реинкарнировали уже два раза минимум. Сменили тело. И даже не заметили, видите? Потому что тело меняется каждую секунду, обмен веществ. И через 7 лет или 11, ученые говорят, все тело меняется на новые элементы, полностью обновляется. Это тоже реинкарнация, видите? То есть всегда это происходит. Но вы при этом даже не замечаете. Родственники скажут, о, ты вырос, тебя уже не узнать, я даже не узнал тебя. Ну вы понимаете, это я, какой я был, такой и есть. Просто я, может быть, стал умнее, больше опыта, но я тот же самый. Видите, тело меняется всегда. А личность в теле не меняется никогда. И если личность в теле в течение жизни не меняется, то логический вывод такой, что и после смерти перемен не происходит. То есть тело умирает, едва родившись, уже происходит распад этих элементов. Поддерживается за счет энергии души и так далее. Но в конце концов, по закону кармы, когда исчерпывается энергия, тело нужно оставить. А душа, она не меняется в течение жизни, и после смерти тоже, не зависит от перемен тела. Смерть — это смена тела, состояние тела. А душа не подчиняется состоянию тела. Она продолжает существовать, сознание. Энергия сознания не может умереть. То есть жизнь — это жизнь, а мертвое — это мертвое. Они никогда не меняются ролями. Мертвый никогда не становится живым, а живой никогда не становится мертвым. Вот тело всегда мертво, например. Потому что это химические вещества. Но поскольку сейчас оно двигается и имеет сознание, оно кажется живым. Вот если нет сознания, вы сразу увидите, заметите, что оно мертвое. Это химические вещества. Попробуйте тогда обратный процесс, как это говорят ученые. Возьмите химические вещества и оживите их. Такого эксперимента нет. В коме означает, но у него остаются признаки жизни. Кома означает, что он находится в подсознательном состоянии, непроявленном состоянии, бессознательном состоянии. Как сон, это подобно сну кома, глубокому сну. Непроявленное состояние, что называется, авьякта на санскрите, да. А смерть означает, что это переход в другое тело.
Еще можно спросить?
Да, да.
Я немножко не понял, что вы имели в виду под эмпирическим познанием?
Эмпирики — это те, кто пытаются все доказать практическим экспериментом. Знания обычно так. Есть какая-то гипотеза, и затем нужно практическое доказательство. Если это доказано практически, то это принимается. Если же не могу найти доказательства, я не принимаю этого. Вот это эмпирики.
Ну и под эмпирическим познанием понимается науку. Познание визуальное, научное.
Да, да, это тоже опыт. Такой же опыт. То, что я могу воспринимать. И если что-то за пределами моего опыта, я должен найти это другим способом. Да, приборы какие-то и так далее. Если я нашел, воспринимаю, значит это существует. Я уже знаю об этом. Это эмпирическое познание. А веды, они дают большее знание, например, которое нельзя проверить вообще. Например, размеры Вселенной. Мы же не можем проверить это все. И другие вещи. То есть за пределами нашего опыта, экспериментов, есть еще такое знание, которое постигается только на слух, по цепи преемственности. Кто-то говорит с другой платформы, которая выше платформы. Скажем, шум на крыше. Я здесь, поэтому я не вижу, я только слышу, что какой-то шум, но что, не знаю. Но я могу спросить, кто-то на крыше есть? Да. Что там на крыше? И он говорит, вот такой метод познания. Если кто-то есть выше меня, я просто слушаю его, и так я получаю. Такой метод тоже есть познания. Называется шабда прамана на санскрите. Шабда – звук, прамана – авторитетный. То есть говорит тот, кто знает, и он передает знания. Если врожденные болезни мешают выполнять преданное служение, какое должно быть умонастроение преданного на этот счет? Болезни, да, они могут мешать выполнять деятельность определенную, они могут нарушать наше позитивное умонастроение. Больные люди, они страдают от болезни, думают часто об этом, очень много думают о себе, вынуждены думать. То есть у них обостряется иногда эго, они требуют больше внимания, то есть свои неудобства при этом, да. Они как бы мешают здоровым вот своими вот этими вот потребностями иногда. Вот такие вещи, неудобства возникают, когда тело больное. Да, труднее. Но это возможно, тем не менее. Но если мы все же практикуем сознание Кришны, у нас есть все шансы победить болезнь, думая о Кришне. Преодолеть этот менталитет больного человека. Тогда увидишь, что да, он болен, видно, но он счастлив внутренне. Он не живет болезнью, он живет какой-то другой жизнью. То есть такие примеры есть, и мы должны научиться этому. Поэтому это не какая-то уж большая проблема, хотя трудность. Пожалуйста.
Зачем Бог создал болезнь?
Создал? Что?
Болезнь.
Болезнь. Да, это свойство материального тела. Я попытаюсь сейчас сказать об этом. Угу. Болезни, страдания. Мы вчера немножко говорили об этом. О страданиях. Болезнь — это тоже страдание. Вид страданий. Болезни, рождение, старость и смерть — все это плохие вещи очень. И можно спросить, зачем он создал смерть, болезни и все эти вещи. Зачем? Для чего? Причина болезни — само живое существо. Например, для чего правительство строит тюрьмы? Я могу также спросить, зачем? Ведь там люди страдают. Ну зачем? Правительство делает такие вещи. Но в этом случае мы понимаем, что это необходимо. Потому что есть люди, которые нарушают закон. Они будут опасны для социума, их нужно изолировать куда-то. То есть какие-то меры нужно предпринять. И тюрьма необходима. Тюрьма необходима. Для чего? Тюрьма для страданий строится. Это средство наказания. Таким образом, материальное тело — это тоже средство наказания. Материальная природа дает ему наказание, это тело. Пока есть карма, должны быть какие-то следствия этой кармы. Следствие — это наказание, значит. То есть, другими словами, я совершаю какую-то греховную деятельность, и это вызывает страдания, болезни, вот это все материальное существование.
Это значит, что если мы, допустим, как-то там плохо относились к Богу, он это наказывает, да?
Даже не он сам, иначе он бы выглядел таким бы мстительным, знаете. Ты плохо обо мне думаешь, вот получай болезнь. Нет, самому неприятно. Как это происходило? Например, в жизни Прабхупады, когда он был маленьким ребенком, он не любил ходить в школу. И отец, он понимал, что если он сам будет его наказывать, ребенок будет бояться отца, это плохо для воспитания, если страх будет большой. Тогда он нанял человека одного. Сказал, я буду давать вот столько-то рупий в день, но просто приходи сына, веди в школу, провожай в школу. Он не просто человека нанял, он нанял такого человека очень страшного на вид. Такие у него были выпученные глаза большие, кривой такой нос большой, он был сгорбленный, длинные руки. Он приходил и говорил, пошли в школу. То есть сам отец как бы не делал этого, он не принимал такой образ, чтобы пугать ребенка, как это давить на него. Это испортили бы отношения отца и сына, они должны быть дружескими постепенно. Поэтому он, так же и Кришна, сам он не принимает такой образ, он всегда прекрасен, как бы всегда он Бог. Но есть энергия, материальная энергия, которая служит ему для этой цели, как средство наказания. Поэтому она на это реагирует. Если кто-то привлекается чувственными наслаждениями, забывает Бога, она уже этим занимается человеком. Христиане называют это дьяволом. На санскрите называется майя эта энергия. В большем масштабе называется майя. Мы можем слышать, что кто-то есть на крыше, но мы не можем слышать кого-то, кто сверху. Иногда когда можем. Конечно, любой материальный пример, он имеет какие-то недостатки. Вот вы нашли недостаток, что, может быть, мы не слышим его. Но здесь мы приводим пример как чисто образным. Понять, что кто-то знает об этом. Кто-то знает, что там происходит, и может сказать об этом. Ну, может спуститься, во всяком случае, сказать об этом. Если, значит, пример усовершенствовать, то можно так сказать. Спуститься, потому что гуру, они спускаются на этот уровень, чтобы передавать знания. Поэтому можно сказать, что он спускается, чтобы передать информацию. На этот вопрос? Вы хотите ответить?
Есть такое, если бы человек не знал счастье, он бы не знал счастье. Так если бы человек не знал болезнь, он бы не познал бы боль вот этих лет болезни. Он его болезнь.
Для опыта как бы мы сравнили? И поместить в эту коробочку, потом сжечь в огне и с огнем в другую область переместить. Это звуки, мантры помогают делать. И я одного Чатишвару только увидел и рассказывал, да, об этом. Нет, не знаете об этом? Не все знают. Когда я приехал в Индию, в Майяпур, там был такой Чатишвара и несколько преданных, они были у него. И он сказал, у вас духи, и вам нужна помощь. И они прошли ягью ночью. Они ощутили, что им гораздо лучше стало. Что действительно есть перемены, он снимает эти все проблемы. И вот один такой преданный, он сказал мне, а ты проходил ягью? Я говорю, ты насчет Чатишвары? Он говорит, да-да. Я говорю, нет, мне не нужно. А откуда ты знаешь, что тебе не нужно? Ты знаешь, почти в каждом человеке есть духи. Вот тебе нужно пройти ягью, тогда ты поймешь, нужно или не нужно. Пойдем к Чатишваре. Я говорю, я не знаю английского языка, я переведу. Мы пришли в комнату к Чатишваре, и он только что вошел, дверь открыл как раз, и мы вошли туда, и мне представили, вот человек, надо посмотреть, есть у него духи или нет. Я, знаете, не очень эти вещи воспринимаю, не очень серьезно, мне не нравится все это, Чатишвара, духи какие-то, все будет искать, какая-то мистика, не люблю все это. Но я подчинился, поскольку преданный был старше меня. Я пришел в таком настроении. Чатишвара сразу взялся за свое дело, знаете, несмотря ни на мои эти представления, он никак не реагировал, просто он взял мне сразу пульс правой рукой, посмотрел в глаза вот так вот, знаете, как вот врач говорит, вы открываете рот, знаете, вот гипноз такой вот, профессиональный. Вот у него были такие профессиональные качества, он сразу заглянул, посмотрел пульс, вот эти глаза, я запомнил его, вот духи наверняка бы отреагировали, думаю, были бы на этот взгляд, точно. Потому что я чуть-чуть не вышел из тела, когда он стал смотреть. Мистик. Он сказал, духов нет. Я расслабился. Фуф, слава Богу. Духов нет, но гораздо хуже с ним. Тут я уже стал верить во что-то. Он так уверенно это говорит, глаза эти. Вот. И в комнате атмосфера стала меняться, вы знаете, все по-другому. И люди какие-то сели, все затихли. Я говорю, что может быть хуже? Сейчас узнаем. Сейчас проверим. И я не знаю, как он будет проверять, и вообще растерялся. Взяли какую-то бумажку и сказал, как зовут, и фамилия, имя, отчество, год рождения, место рождения, и все паспортные данные на бумажку, и птицу назови. Аист, говорю, по-русски. Не смогли перевести, так и написали аист. Он смял эту бумажку, что-то там пробормотал, тут мне еще хуже стало. Взял мне в руку, говорит, держи. Я держу просто как идиот, знаете. Думаю, что я вообще делаю? Зачем все это? Куда я попал? И в то же время не мог уже, знаете, выйти. Что-то меня схватило уже за живое. Какие-то проблемы со мной? Видите? Я держу, подержал какое-то время, и он взял снова эту бумажку, вот так, в руку. Себе вот сюда на ладонь положил. И вот так вот к уху. Вот телефон получился, видите? Вот так здесь трубка, вот сюда он говорит, вот здесь он слушает. А я сижу, смотрю. И он говорит громко мое имя. И поправляет. Александр говорит. Александр. Да, Александр. Вот так он говорит, эти данные подтверждает, там исправляет какие-то буквы. Вот, все правильно. Россия, Россия, Россия. Я думаю, что за маскарад? Я стал раздражаться. Что за комедия вообще? И тишина в комнате, потому что он слушает потом ответ. И вот звук идет вот оттуда. Громко на всю комнату. И меня уже, знаете, все трясет. Что такое? Неужели в самом деле? Как азбука Морзе? Так там прям работает. А он смеется. Все понятно, говорит, черная магия 3 года назад.
Я говорю, что делать?
Пройти яг, нет проблем.
Я говорю, нет денег.
Сейчас, подожди. Что-то сказал, говорит. Ему можно бесплатно. Я когда женился, он говорит, а меня на ягью. Он снова посылал, говорит, да, жену тоже можно. Другие там сказали, а мне можно бесплатно? Нет, только ему разрешили. Он читышвара. И они иногда могут это делать, когда нужна помощь. Но обычно можем это терпеть. Всегда есть какие-то неудобства, вот такие духи, там еще что-то. Можно потерпеть, это правда? Если мы уже с ума не сходим, конечно, то можно повторять Хари Кришна, и постепенно они уйдут. Это все очистится. Сознание очищается, и становится неудобно жить в такой атмосфере. Поскольку их держат здесь определенные желания человеческие. Пока у нас греховные желания, то их привлекает это тело, потому что они хотят наслаждаться через это тело грехом, вот какие-то существа. Но если нет греховных желаний, им становится скучно в этом теле. Соблюдать регулирующие принципы, представляете, и повторять Хари Кришна мантру. Боже мой, да. Лучше я пойду в другое место куда-нибудь.
Для вас магия это что?
Магия это черное искусство. Это тонкое материальное искусство. Не духовная деятельность. Они работают с тонким телом человека. Есть магия, которая используется для исцеления, есть магия, которая используется для разрушения также. Черная и белая магия называется. Но в целом это одна и та же наука.
Это наука, да?
Ну, да, это наука. Наука. И смотря как ей воспользоваться, видите, она может быть плохой или хорошей. Нет. Вся магия, наоборот, называется белая. Потом уже появилась черная, когда люди стали иметь много недостатков, использовать неправильно это. Но сначала была только белая магия. Она используется только исключительно для помощи людям. Но позже появились черные магии.
А можно такой вопрос? Есть как, допустим, люди, если увлекаются белой магией, и, допустим, кто-нибудь заболел, у них не получается, они не отрабатывают, ну, как бы, используют черную магию. Почему это? Потому что она сильнее.
Нет разницы между черной и белой магией. Есть только единственная разница, что черные маги, они связываются с как он называется этот? Царь пешачий. Но они называются сатаной, но санскритское слово другое. Вот и вся разница. Принцип один и тот же. Есть способность связываться, вы можете связаться с кем угодно, правда же? Можете связаться с плохими людьми или с хорошими людьми, если у вас есть способности, можете связаться с кем угодно. То есть принцип один и тот же, у белой и черной магии, но просто они используют это для связи с темными силами. То есть в обмен на потом будущее этого человека после смерти. В обмен на это. Предлагают самого же человека в жертву. Либо себя предлагают в жертву. В Махабхарате описывается такой случай, как один воин, Ашватхама его звали. После битвы на Курукшетре они проиграли битву. Они проиграли битву, и он хотел отомстить. Победители, они остались в городе и спали спокойно. И они нарушили, потому что в шастрах говорится, в писаниях, в военном искусстве, что если вы одержали победу, вы должны засыпать на том же месте, где вы были, вы должны сменить место, потому что месть может быть отдельных людей. Нужно сменить место после победы. Они не сменили место, они остались в том городе. И Ашватхама, он использовал энергию зла. Он хотел мести. Он считал, что это была несправедливая победа, и, ну, у него были свои мотивы. Но он прибег к связи с одним полубогом. И полубог сказал, ну а что ты взамен даешь? Я могу это сделать, но что ты можешь мне предложить взамен? И он сказал, я предлагаю тебе свое тело, себя самого. Вот такую ягью он совершил. Этот полубог вошел в его тело и уничтожил весь этот город. Есть такой случай, который в Махабхарате, это писание, которое написано 5000 лет назад, в другую эпоху. Видите, если у вас есть способность общаться, вы можете использовать по-разному это также. Но в целом это одна, принцип один и тот же. Также можем общаться с Богом. Принцип тот же самый. Ничем не отличается. Мы как мы общаемся? Мы что-то даем, принимаем, говорим, слушаем так же. Тоже что-то давать, принимать, обмен. Повторяем святое имя, обмен происходит энергиями, развиваются отношения. Принцип тот же самый. Кришна этот принцип описывает в 9 главе, он говорит, янти дева врата, дева питри янти, питри врата, бутани янти бути джа, яджимат, ятинопи мам. Те, кто поклоняются полубогам, рождаются среди полубогов. Те, кто поклоняются духам-привидениям, родятся среди этих существ. Тот, кто поклоняется предкам, идет к предкам. Тот, кто поклоняется мне, будет жить со мной. Видите, принцип тот же самый. Поклонение. Это вид общения с высшими. Поклонение. И смотря, кому мы поклоняемся, туда мы идем. Как один человек сказал, вот вы говорите делать то, повторять мантру, служить, но то же самое я делаю по отношению к сатане. В чем разница? Вот разница именно в том, что поклоняясь сатане, человек идет к сатане, а поклоняясь Богу, идет к Богу. Как приемник, если он настроен на одну волну, то он не воспринимает другие волны. Здоровый ум, он настроен просто на определенную волну, которая нам необходима для жизни. И он не воспринимает другие волны, но ум, который сошел с ума, расстроенные функции. Расстроенные функции означают, что ум и разум не кооперируют, не сотрудничают. Ум направляет разум к цели, вот эту волну он устанавливает. Пока разум твердый, вот эта линия сохраняется, и существование считается здоровым, осмысленным, вот в этом измерении, в котором мы находимся. Но если ум и разум не кооперируют, на это есть причины. Причина обычно конфликт с Богом, какие-то оскорбления, какие-то ошибки в жизни, грехи. И грехи, и следствие этого сумасшествия какое-то, легкое или сильное помешательство. В принципе, каждый человек немножко сумасшедший считается в материальном мире, чуть-чуть. И тогда, когда функции расстраиваются, ум начинает хаотично двигаться. Неконтролируемо двигаться, это подвижная энергия. И ощущать различные волны иногда попадают в него. Знаете, как крутить вот эту ручку приемника. То одно, то другое, то третье. Вот какие-то обрывки вещей он может слышать. Как алкоголики, вот с ними так происходит. Вдруг они начинают видеть, что кто-то пришел. И сидит здесь. И просит тоже налить и прочее. Начинает разговаривать с ним, хотя никого нет. Никто этого не видит. Белая горячка называется. Это болезнь, но на самом деле видение совершенно реальное, и просто вот этот ум уже расстраивается от этой деятельности. У меня была знакомая, которая занималась чакра-йогой. Если вы слышали об этой йоге, никогда не занимайтесь этой йогой. Она занималась чакра-йогой, и однажды она пришла домой и увидела, что вся квартира горит. Она, конечно, налила ведро воды и стала тушить пожар. И тогда вызвали скорую, связали ее и увезли в больницу, потому что никакого пожара не было. То есть нужно быть очень внимательным, чтобы не заниматься греховной деятельностью и не конфликтовать с Богом. Все это приводит к сумасшествию. А если встречаете святых, никогда не оскорбляйте их. Это гарантированно, что сойдете с ума в этом случае. Один врач, Энтон Бойзен его зовут, по-моему, это из Германии. Он это открыл еще в 30-х годах. Он изучал, он сам сошел с ума одно время. У него был конфликт с Богом таков, что у него были сильные материальные желания, главным образом сексуальные желания. Он был воспитан в очень строгой религиозной атмосфере, которая запрещала нарушать все это. Он был воспитан с детства это все, и поэтому он не знал, что ему делать. Давление этих желаний, в то же время вот эта совесть, религиозная совесть, и вышел конфликт. Внутренний конфликт вродился вот в этом вот расстройстве ума. Он вдруг увидел Бога, сатану, конфликт между ними, добро и зло, вот такие вещи. И он стал говорить, и его сочли сумасшедшим, и в больницу. И это потом прошло. То есть он победил эти желания, личность перестроилась, он понял, как преодолеть проблему. Он преодолел эту проблему полностью. И затем он в этом доме он изучал множество людей сумасшедших. Всю жизнь посвятил этому. И каков его вывод? Общаясь с сотнями, тысячами людей, он сделал вывод, что все эти люди, сумасшедшие люди, это конфликт с Богом внутри себя, с собственной совестью. Причина одна и та же в корне. Это приводит к расстройству ума и разума. Разум должен повелевать умом. Как, например, ребенок ест мороженое. Он берет, маленький ребенок, он даже держать не может. И вместо рта он в глаз может это мороженое. Родители должны кормить его. Вот пример, когда разум еще не силен, не развит. Он хочет получить, но он не знает, как скоординировать эти действия. Разум не может управлять этой энергией. Если может решить, он будет есть только мороженое, больше ничего есть не будет, правда же? Это тоже разум еще не зрелый. То есть родители помогают ему. что должен есть еще то, то и то, а потом это. И, то есть они решают за него эти вещи. Также сумасшедший человек делает подобным образом. Он берет пищу и может... И это вызывает смех обычно у обычных людей. Что он делает, взрослый человек? Но он подобен ребенку, его функции расстроены. То есть разум и ум не координируются. Это тонкая энергия, и между ними очень много связей там внутренних. И это чуть-чуть повернуть, и вы увидите, что эта машина легко запутывается. Она очень тонко устроена. Тонко устроена означает, что мы должны жить с совестью, в гармонии. Вот она, в чем тонкость. Как только вы чувствуете, что внутри есть конфликт, он будет развиваться. Если вы не хотите, чтобы он развивался, то психиатр вам посоветует. Знаете что? Как мне посоветовал в свое время психиатр. Он, врач, сказал, ты должен пить коньяк каждый день по чуть-чуть. Тогда ты этот голос перестанешь слышать, эту совесть, и все, и тебе будет лучше гораздо. Или идут какие-то таблетки, которые тормозят эти вещи. То есть погружает невежество человека. И как будто бы все хорошо. Знаете, когда человек напивается, интоксикация принимает, кажется, что все гораздо лучше. Но это не решение проблемы, видите, да? То есть решение проблемы — разобраться со своим внутренним миром. Это самопознание называется. Что же мне мешает жить? От чего должен отказаться? Что мне изменить в своем существовании? Вот факт, видите, наконец есть подтверждение. Я говорю, уже 3 часа, и только вот первое подтверждение. Еще раз вопрос.
Вы как-то, получается, изучали магию? Это почему было? Этап просто
подъема? Нет, я не изучал магию. Ну, я интересовался просто, как наука, научно ли это или не научно. Вот и все. И в Петербурге была группа людей, которая имела литературу даже такую. Я очень удивился, что есть литература, обучение на этот счет. Я сказал, можно посмотреть эту литературу? И мне вот такую книгу дали, огромную. Я помню автора и название до сих пор помню. Так и называлась «Черная и белая магия», имя автора было написано. Я стал смотреть, что это такое. И я пытался понять научно просто, что это за энергии и так далее. И я стал понимать, что тонкие энергии. Стал догадываться и постепенно больше и больше понимать этот механизм. Это все, что для чего мне нужно было, эта книга. И затем я забыл про нее. Я никогда не думал о практическом ее применении. Если я вам процитирую, что там рекомендуется делать, мы сейчас от ужаса умрем здесь все. Никто из нормальных людей никогда этого не сделает, из нормальных людей. Нужно быть полностью, не знаю, очень плохим человеком, чтобы делать такие вещи. Очень плохим человеком. Редкой личностью. Но есть и какие-то обычные вещи, простые, безобидные абсолютно. Какие-то хорошие даже вещи есть, которые могут помочь человеку. Ну а потом одна знакомая пришла, стала ходить в гости к нам. И она заметила эту книгу. Говорит, можно посмотреть? Я говорю, ну, можно, потому что я ожидал, что она просто поинтересуется так же, как и я этим всем. Она сразу посмотрела в оглавление, сразу же, не листая даже эту книгу. Нашла, как приворожить к себе человека, открыла страницу и выписала это все. Вот таких людей нужно бояться. Это знание не для них. Таким людям знание не должно раскрываться. Мошенникам и негодяям нельзя открывать такие знания. Тогда становится черной магией, злым оружием, орудием зла. Так же, как это духовное знание, о котором мы говорим. Если вы это услышите от атеиста, они все могут испортить. Знание не постигается таким образом. Это должно быть очень цивилизовано. Учитель должен быть истинным, и ученик тоже должен иметь качество. Тогда будет очень возвышенный обмен знанием, и будет результат хороший. Но если вдруг какой-то человек неквалифицированный начинает обсуждать эту книгу, который живет сам греховной жизнью, мы получим огромное количество яда с его представлением об этом, обо всем. Скверное. Поэтому в ведах запрещается слушать профессионалов, кто читает эти книги, или люди, зарабатывающие на этом, или жаждущие последователей, или славы. Нет, он должен быть в преемственности, получить знания от своего гуру и быть слугой своего гуру. Тогда он имеет право передавать другим это послание. Каждый должен научиться быть слугой, очиститься от желания господства. Тогда он имеет право передавать послание Бхагавад-гиты. Называется ученическая преемственность.
Тело — это энергия. Есть душа, которая тоже энергия. И энергия души поддерживает это тело. Вот. Но в течение дня человек устает, он работает, он устает. Ему нужно спать, там, есть. Это же механизм, душа, она вечная, то ли энергия прощается.
Например, человек садится на лошадь и едет, и вы заметите, что лошадь устанет быстрее, чем человек. Такой материальный пример. Что человек будет заботиться потом об отдыхе этой лошади, о пище этой лошади, потому что лошадь, она выполняет такие вот функции. А человек просто использует это. Также душа, она использует это тело сейчас для наслаждения. То есть через тело пытается наслаждаться. Поскольку тело инертно само по себе, то ему нужно время восстановиться. Оно инертно, статично, а душа экстатична. Это противоречие. Это что-то такое подвижное, вечное, вечно активное, знаете, а тело, оно инертное, оно мертвое фактически. Его нужно привести в движение, нужно кормить пищей, чтобы была энергия, нужно поддерживать чистоту и прочее. Так много, много нужно поддерживающих функций. И в течение дня активности тело истощается, теряет силы. Нужно восстановить. Как? Нужно отвлечь ее от активной деятельности. Главным образом нужно ум выдернуть из этого. Питание. Это тело просто лежит в постели, все. Вот так. Бессознательно. То есть ничего не желает особенного, ни с чем не борется, она забывает все, что было днем, выключается из игры вообще. Потому что если вы не спите, вы не отдохнете. Вы можете лечь, но если вы не уснете и будете думать о том, что было днем и что будет завтра, вы не сможете отдохнуть с такими мыслями. Поэтому йоги предлагают медитацию, отвлечься от всего, и тогда вы отдыхаете, даже когда не спите. За 15. Видит себя в разных телах, во сне, это, например, что-то такое. Забывает про физическое тело. Утром снова включается, и она вспоминает. О, пора на работу, и тут же мгновенно все.
А как выключить разум?
Разум не нужно выключать. Разум необходимо очистить. Разум, он очень нужен нам. Если выключим разум, то мы превратимся в животных. Животные действуют только на поводу чувств, все. Это чувственная деятельность, еда, солнце, укрепление обороны, и не могут подняться выше этого. А разум — это другое. Разум может понять, для чего мы едим, для чего мы спим, для чего мы обороняемся, зачем мы это все делаем. А животные живут для того, чтобы это все делать. А мы делаем для того, чтобы жить. Вот он, разум. Разум нужно очистить. Разум — это тот, кто определяет цель существования, тот увидит картину в целом. Скажем, вся жизнь для чего предназначена? Вот тут нужно обратиться к разуму. Бессонница – это нарушение интеллекта. Это проблемы, связанные с разумом, верно. То есть, мы скажем, такие психические проблемы, бессонница. Это можно восстановить, есть в аюрведе какие-то наставления, но главным образом, что может поправить психику, например, омовение в реках быстрых. Быстрое омовение должно быть. Или повторять слог «Ом», также психику уравновешивает сильно. То есть, есть определенные рекомендации. Бессонница, нужна какая-то физическая активность человеку также. То есть какие-то, это можно как-то преодолеть. Если только нет необратимых аномалий. Самая лучшая возможность уснуть — это повторить Хари Кришна мантру. Если есть бессонница, повторяйте внимательно Хари Кришна мантру, и вы почувствуете, что вы можете уснуть. Нет, тогда еще лучше, если активная духовная энергия идет, значит, вам уже сон не нужен фактически. Вы, наверное, дошли уже до этого уровня, я не знаю просто. Это не бессонница, тогда это что-то другое. Вы, похоже, победили сон. Я знал одну бабушку, ей было 97 лет. Она повторяет, до сих пор еще живет, повторяет 32 круга мантры. Она говорит, я все равно ночью не сплю, бессонница. Вот хожу и повторяю. Она радовалась этому.
Значит, вот у человека в Кибаре, во втором томе, там есть такой момент, вот очень правильно вы говорили, такое же сумасшествие. Там он говорит, что в человека вселяются, значит, другие существа, которые не имеют тела, которые не дали тела, в момент сна. И тогда он спит, и если он нечистит реальность, у него сейчас все знает. И в этот момент входит в него всякий. И зачем он говорит, что абсолютно бесполезно?
Хари Кришна будет повторять серьезно тоже. Результат будет хороший. Но вся проблема в том, что сумасшедшему человеку очень сложно повторять все это. Трудно концентрироваться. Не решается, нет. Мне близкий человек страдает от алкоголизма. Может, это связано с его внутренним миром? Или подскажите, что делать? Конечно, связано с его внутренним миром. Все атеисты приходят к этому, что становятся либо наркоманами, либо алкоголиками, либо что-то такое. Все. Это результат, как бы практический результат этого учения материалистичного. Если я живу для удовлетворения чувств, то я постепенно приду к самым грубым удовлетворениям чувств, к самым неприкрытым удовлетворениям чувств. Такова культура, они делают какие-то там банановые пляжи. Откуда это все? Это культура материализма. Они стремятся к удовлетворению чувств и идут этим путем. Дальше, дальше и дальше. И к чему же они идут? В Финляндии недавно они узаконили браки между мужчинами, например. Вот пример материализма именно, как он развивается. Все они становятся либо наркоманами, либо сексуальными маньяками. То есть их больше и больше становится таких людей. Это результат материализма именно. Сначала есть какая-то культура и прочее, но желания они давят, и они имеют развитие в течение времени. И эти люди проявляются, проявляются и проявляются больше и больше. Кто-то спросит, откуда, а потом он увидит, что их уже так много, что и самому нужно куда-то примыкать. Это становится уже правилом жизни, видите. Где-то это уже узаконено, это правило жизни, браки между мужчинами, это закон, нормально, все. Это не что-то плохое. Сначала люди просто удивлялись, неужели вообще такое может быть? Но смотрите, где-то уже законы такие. Итак, это развитие материализма. Несомненно, это связано с его внутренним миром, миром безбожия. И даже если человек говорит, что Бог может быть и есть, но пока он не вступит во взаимоотношения с Богом, он не изменится. Нельзя говорить, что Бог есть, но жить так, как будто Бога нет. Это опять же конфликт. Если вы еще уверены, что Бог есть, и продолжаете греховную деятельность, это еще хуже будет для вас. Еще хуже будет для вас. Еще конфликт больше. Поэтому атеисты не говорят, Бога нет, они отрицают этот фактор, освобождаются для греховной деятельности тогда. Значит, все можно делать. Лишь бы никто не видел. И все законно будет. Так они приходят к любому результату чувственного наслаждения, к самым извращенным видам. Наркомания в порядке вещей уже в многих местах. Башкирия, Уфа, 80% школьников наркоманы. 80%. Статистика говорит об этом. Я думаю, что больше. Практически все что-то принимают. Почему? Прабхупада говорил, страдания увеличиваются. Человек не может выносить, и он находит такой выход. В курении, в алкоголе, в незаконном сексе, в наркомании, в насилии над другими. Вынужден, потому что душа хочет какого-то счастья, и он пытается таким образом действовать это. Грубым. Нужно остановить это. Воспевая святые имена, общаясь с преданными. Но мы должны общаться со святыми людьми. Тогда все реально изменится. Олег Ильич, наверное, уже поздно. Мы остановимся. Завтра лекции не будет. У нас завтра праздник. Всех приглашаем на ферму. Там будет праздник, который начнется во сколько, Володя?